не воспринимает себя как божественное существо, то есть он самооценка очень низкая. И начинаете служить людям, что-то делать хорошее для всех. Постепенно, в результате энергии благодарности, то есть от людей приходит благодарность, через эту благодарность вы будете чувствовать, что вы оживаете в отношении жизни, оживаете. И третий момент, который заканчивает депрессию, это отношение с Богом. Когда человек начинает учиться молитве, концентрироваться на звуке, слушать тех, кто молится, постепенно, постепенно он начинает понимать, что такое контакт с Богом. В результате этого контакта человек наполняется самым глубоким пониманием, что такое счастье. Это понимание, оно дает человеку решимость, энтузиазм и веру. Ну, то есть самые глубокие функции психики — это, вот, допустим, если человек не верит ни во что, это значит, настройки очень глубокие у него разрушены. Энтузиазма нет, ничего делать, это тоже глубокие настройки нарушены. Ну, то есть эти глубокие настройки убираются в последнюю очередь. Если вы начинаете с молитвы, но у вас нет сил психических, у вас нет отношений с людьми, то молитва вам не будет помогать, потому что у вас нет сил, чтобы эту молитву глубоко в себя впустить. Нет сил. Поэтому начинаем с природы, двигаемся. Когда чувствуем, что уже силы есть жить, начинаем что-то делать для людей. Когда чувствует, что уже с людьми отношения восстановлены, и как-то жизнь пошла, но где-то в глубине все равно нет красок жизни, то дальше молитва. Только труд... Внутренний труд побеждает депрессию. Все эти представления современные о том, что депрессия побеждается с помощью изменения отношения к себе. Понимаете, отношение к себе — это результат того, как ты живешь. И просто вот эти все виды самовнушения — относись к себе хорошо, люби себя. Это все очень поверхностно, потому что, допустим, если я... не могу жить как надо, как я могу любить себя? Если я не могу делать то, что мне надо делать, как я могу любить себя? Или я совершаю плохой поступок, как я могу любить себя? Ну, то есть это, эти все виды самовнушения, это уход в какую-то, ну, искусственную реальность, которая еще больше затуманивает мозги. А еще больше затуманивает мозги, когда человек начинает пытаться искать проблемы в прошлом. Вот у тебя есть жизнь твоя сейчас, вот и изменяй ее сейчас. Но если человек начинает искать проблемы в прошлом, вот меня там обидел кто-то когда-то, или со мной там неправильно поступили, и у меня вот этот зажим произошел, и все из-за этого зажима, это опять самообман. Потому что это факт, что у нас были неправильные поступки в прошлом, за которые мы отвечаем сейчас, это факт. Но нет смысла даже сейчас сконцентрироваться на том, какие именно поступки и что именно меня сделало несчастным. Потому что это, этот излишний самоанализ прошлое о том, что у меня плохо, это излишний, ну, как бы контакт с тем, что меня дальше разрушает. Надо контактировать с тем, что воскрешает, а не с тем, что разрешает. Ну, допустим, я вот все понял, что меня разрушило. От этого понимания, что происходит, моя психика больше еще контактирует с негативом. А мне и так уже хватило того, что у меня есть. Вот как вы думаете, почему вы не помните прошлое? В чем причина? Потому что нам хватает того, что уже есть. Ну, помнить прошлое и оттуда еще хватать. Нам уже того, что хватает, что есть. Люди, которые очень тяжело живут, они вообще ничего не помнят, даже что было там 2 дня назад. Потому что от этого еще хуже становится. Поэтому человеку сначала надо научиться контактировать с тем, что дает силы, а потом, само собой, память будет искать то, что... надо дальше преодолевать. То есть возможность побеждать судьбу расширяется сама вглубь жизни, когда человек правильно относится к жизни. То есть надо как можно больше контактировать с тем, что приносит, оживляет жизнь. А жизнь оживляет контакт с природой, служение людям, служение Богу. Вот это оживляет жизнь. Поэтому оживляйте свою жизнь. Делайте так, чтобы она начала существовать нормально, активно, двигаться вперед. А потом все остальное. И не погружайтесь в современную психологию, потому что она не основывается на глубоких принципах отношения с самим собой. Самый глубокий принцип отношения с собой — это фактически отношения с Богом и правильное отношение с людьми. Это понимание, что такое совесть, понимание, что такое чистота, глубина и так далее. Если, допустим, какая-то психологическая школа на этом основывает свои мышления, тогда ее не надо называть психологией. Это называется священные писания древние. То есть на них мы основываем. Не надо ничего придумать. Это новая какая-то школа. Есть только школа христианства, школа мусульманства, школа иудаизма. Ну, то есть, понимаете, есть уже все уже создано. Не надо ничего придумывать. И люди тысячелетиями на этом живут и понимают, как побеждать судьбу с помощью вот этих нравственных, глубоких принципов, которые изложены в священных писаниях. Если что-то придумывать новое, то тогда мы основываемся не на этих глубоких принципах, а на чем-то более поверхностном. Например, мы основываемся на том, что отношения спасут мир, отношения. И начинаем просто искусственно улыбаться, искусственно там что-то делать, а если внутри в сердце ничего нет, записки не надо мне носить, я на них не отвечаю. Вот представьте, вам приносят куклы все время и говорят, тебе нравится? Говоришь, нет, мне надо жену. Я точно так же записки, я должен общаться с человеком, живым человеком. Я не могу на записке общаться. У каждого своя ситуация. Вот мы с вами все решили, да, заодно со всеми остальными. У кого стресс, у кого как бы депрессия, тяжелая ситуация. Ну, вы женщина, вот, да. Ну, там.
Здравствуйте, еще раз. Очень приятно вас видеть. Я вам очень благодарна за... Я слушаю ваши лекции с осени. Мы с вами уже общались в январе.
Что изменилось в это время?
Я думаю, что... Я так думаю, что изменилось, но тяжеловато.
Вот меня вчера везла одна девушка, и они с мужем подверглись очень сильному давлению со стороны злых людей, которые пользовались своим служебным положением для того, чтобы уничтожить их жизнь, их бизнес. И они побеждали судьбу с помощью молитвы, с помощью правильного настроя, и те ничего не с ними не смогли сделать. Ничего, то есть. Наоборот, эти люди потом дальше и получили плохой результат. Вот это правильная жизнь. То есть, если вы нашли правильный путь, вам надо идти им и побеждать судьбу, и видеть, как это работает, увидеть своими глазами.
Просто бывает, что мне хорошо, я понимаю, что я вот прямо борюсь, а потом раз...
Это означает, что у нас жизнь волнами идет, то есть наступает тяжелый период, надо бороться сильнее в этом случае. Плохо это не способ жить, вообще плохо. Допустим, я прилетел сюда, мне плохо, но это не способ жить. Я пошел в ванне, полежал, потом с утра пробежался, все, мне неплохо. Плохо это объем работы. Вот допустим, я сижу, да? Ой, что-то мне плохо, я больше лекцию не буду дальше читать. Мне плохо. Но это не способ жить, правда ведь? Ну, понятно, если я со стула падаю уже, то есть, то тогда тут без вариантов. Ну, плохо это не способ жить.
Нет, я стараюсь, я все делаю, то есть, то, что я могу. Нет, и очень, у меня какая-то надежда, может быть, это не нужно делать, надеюсь. Если у меня надежда на восстановление семьи.
Вот здесь, смотрите, вот если говорить о восстановлении чего-то, то есть понятие аскеза и долг. Надежда в данном случае не означает что-то правильное, потому что работает именно ваше желание. То есть надо Поймите, надежда – мой компас земной. Удача – награда за смелость. За смелость. Ну, то есть, это надежда. То есть, надежда – это похоже на веру, понимаете? Надежда, допустим, муж не погибнет в бою. Это надежда. Она похожа на веру. Вот. Но когда ты сильно хочешь чего-то, и это желание получить что-то заставляет тебя надеяться, то это называется уже не надежда, называется привязанность. И она разрушает жизнь человека. Потому что человек должен все делать из чувства долга, а не из чувства привязанности. Потому что привязанность ослепляет человека. Он не понимает, что происходит. Например, привязанность вызывает иллюзорное представление вообще о том, что, ну, вот, допустим, вы хотите вернуть мужа, да, или кого-то, да? Да? Как его зовут?
Владимир.
Вот он вообще, как бы, у него холодное отношение к вам, холод полный. Вы это понимаете?
Да.
Ну как, да, если у вас жара в сердце, жар идет сильно.
Да, у меня, да.
Ну, хорошо, ну... Понимаете, вернуть человека не означает жарить его своим. Как вам объяснить? Вы поймите, что любовь не возникает на основе этого жара. Ну, допустим, вот у меня сейчас жар будет, начнет сердце для того, чтобы вам понравилась лекция. Вот смотрите, я начну.
Я поняла.
И что, все разбегутся сейчас, даже никто до начала лекции не досидит. Понимаете? Ну, то есть, как бы, если, допустим, я вам дарю что-то на лекции, дарю, то это должно быть что-то чем-то ценным там. Что можно подарить? Можно подарить силу внутреннюю, смелость, чистоту, веру, знание, любовь, доброту. Можно подарить. Но желание что-то получить, подарить невозможно. А человек, когда ему ничего не дарят, никогда не вернется. Поэтому прежде чем возвращать человека, нужно себя вернуть сначала, себя.
Это самое сложное, я понимаю.
Нужно успокоиться, перестать желать и дальше все отпустить на волю Бога. Если Господь хочет чего-то, тогда это получится, а если нет, тогда нет. Но интересно знать, что тогда человек становится красивым, ну красивым означает самодостаточным, то это всегда очень привлекательно. И если он, вы стали красивой, самодостаточной, и просто по-доброму к нему относитесь, по-доброму себя ведете, тогда в этом случае, если он не оценит это, то зачем тогда такой человек нужен? Значит, он просто тупой. А? Если не тупой, тогда станьте такой человек, таким человеком, которого можно оценить.
Он же не хочет со мной общаться. Нет,
общаться. Ну а зачем?
Не надо.
Давайте послушаем песню. Смотрите, настроение. Мы говорим о настроении.
Ты глядел на меня, ты искал меня всюду. Я бывала на бегу, а за все твои взгляды гонял. А теперь тебя нет, тебя нет почему-то. Я хочу, чтоб ты был, чтобы так залетел на меня. А за окном кто-то, что снег, и спать пора. И никак не снится все тот же двор, все тот же снег. И лишь тебя не хватает чуть-чуть.
Чуть-чуть. Позитивная сила, понимаете? Любовь — это позитивная, это не сила жара, как бы, не сила жара, ну, что человека нет. Вот этот жар означает, что ты сжигаешь остатки любви этим жаром. Сжигаешь все, то есть остается пепел только у него в сердце от того, что вы не можете принять свою судьбу. Потому что победа над судьбой начинается только после принятия. Сначала надо принять, означает успокоиться, прийти в себя, дать человеку возможность жить, как он хочет. Тебя не хватает чуть-чуть. Вот если бы он такое настроение у вас увидел, у него бы тут же к вам появилась симпатия. Она начала воскрешаться бы. Но если мы сжигаем дальше все, то оно будет сжигаться. Забудьте, пытайтесь забыть все. Надо, понимаете, человек должен верить в Бога. Верить в Бога означает всегда в такой момент жизни, когда ты горишь от того, что тебе хочется человека, надо в это время понять, что ты веришь не во что, не в то, что надо. То есть нужно верить в Бога, нужно, чтобы Бога не хватало, нужно, чтобы молитва была главной целью жизни. И тогда, когда в центре молитвы ты радуешься Богу, тогда ты становишься самодостаточным, а все, что ты потерял в жизни, это на волю Бога выходит, и ты становишься, ну, вот смотрите, допустим, взять вот незамужнюю девушку любую, да, все девушки хотят замуж, незамужнюю, все хотят, но все хотят по-разному, понимаете, то есть одни хотят, и у них жар в сердце, это значит, что они останутся одинокими. Одинокими. Другие хотят, и у них холод в сердце, они тоже останутся одинокими. А есть те, которые вот хотят, это желание победили, они просто любят всех, заботятся обо всех, служат всем. И это желание, оно уходит из сердца. Не потому, что его нет, а потому, что оно восполняется силой человеческой. То есть человек живет правильно, он о всех заботится, всем служит, и в результате это желание иметь близкого человека, оно превращается в сильное желание кого-то быть рядом. Понимаете? То есть появляется огромная сила, привлекающая к такой женщине, то есть девушке. Ну, то есть она хочет замуж, но если она это желание побеждает в себе, и она становится настолько притягательным человеком, что невозможно на нее, от нее глаз оторвать. Это результат правильного мышления. Но если у тебя жар в сердце, или наоборот, оно остыло, то тогда все. Вот, допустим, такой вариант.
Полюби себя, уж не хватит сил, и одной теперь хорошо. Где ты раньше был, где ты раньше был, что так поздно ко мне ты пришел?
Тоже не вариант. Некоторым женщинам уже хорошо становится само по себе жить комфортно одной. Все, замуж не выйдет. Вы решите, вам одной комфортно или хочется всем что-то делать для всех? Если одной комфортно, значит, до свидания, семейная жизнь. Все. Ни шансов нет выйти замуж просто. Потому что если когда человек появится, вы будете 10 раз думать, стоит, не стоит, то ему он устанет на это все смотреть и уйдет вообще.
Ну, сейчас мне говорите?
Нет, вообще всем. Я же на ваш вопрос для всех отвечаю всегда. У меня развернутый ответ. Ну что, моя хорошая, что будем делать дальше?
Не знаю.
Я не знаю.
Я понимаю,
молитва совершается. Конечно. На природе гуляем, свежим воздухом дышим. О людях заботимся. Нет, это надо о чужих людях заботиться, не о своих.
Извините, можно еще вопрос? У меня почему-то все перевернулось, работа у меня какая-то странная сейчас. У меня была другая работа, совершенно другая специфика. Я работала в торговле, а потом все перевернулось. Вот, я работаю в медицине.
Мы о чем и сейчас говорим?
Я не понимаю, почему так произошло.
О чем сейчас говорим?
Все. Я думаю, что это взаимосвязано.
Вот представляете, вы идете с человеком, он вам говорит: слушай, мне кажется, что мы с тобой давно одинокие. А вообще человек должен быть семейным. И он говорит на эту тему. Потом говорит: слушай, у меня на работе проблемы. Потом что, вообще что ли, какой-то странный человек. Ну то есть, вот уже, я давно ждала этого разговора.
Я просто думала, что взаимосвязано все, или какая-то полоса.
Нет. Все взаимосвязано только с одним. И это одно, самое главное в человеке. Надо чуть подальше, вазочку чуть подальше, ко мне, подвинуть ко мне. Еще дальше, да, еще. Ага. Что иначе не видно меня просто. Ага. Все самое глубокое в человеке называется верой. И от этого зависит все остальное. Жар в сердце не проходит. Это означает, что вера неправильная. Нужно очень сильно погрузиться в духовную жизнь. Входить в храм, стоять на службах. Ну, то есть, я имею в виду вашей вере. Там, найдите духовное... Найдите дух. Это надо очень сильно делать. Понимаете, если бы вы делали правильно, тогда вас бы отпустило. Ну, то есть я вижу ваше психическое, я вижу этот жар. Это означает, что ваше стремление к счастью, оно не удовлетворяется. То есть вы не переключаетесь на Бога, на отношения с Богом. Нет силы в этом. Нет правильного, глубокого, правильного настроя. Нужно включиться в отношения с Богом. Не то, что прихожу в храм для того, чтобы все-таки он вернулся. Нет, я прихожу к Тебе в храм, Господи, к Тебе. Я не хочу уже ничего для себя, все. Я хочу, чтобы Ты начал жить в моем сердце. Когда вот такое настроение будет, то вас отпустит, вам легче станет.
Да, мне очень тяжело.
А?
Мне очень тяжело, меня не отпускает.
Ну, потому что неправильное настроение. Не ищите причины в каких-то поверхностных вещах. Работа поменялась. Ну, поменялась. Это поверхностная вещь. Ваша проблема очень глубоко сидит в вашей вере. Вы не в то верите, понимаете? Потому что, допустим, человек не возвращается. А откуда вы знаете, что вам лучше в жизни? Может быть, Бог хочет вам сделать еще лучше что-то. Бог всегда лучше хочет только сделать. Может быть, вас ждет что-то лучше. Почему вы именно это хотите?
Я об этом думала.
Это означает, что вы не в то верите, понимаете? Нельзя верить в человека, в этом вся проблема. А нам приходится верить, потому что так устроена психика. Мы верим в то, от чего получаем счастье. Поэтому человек должен быть очень осторожен с этой идеей получать от кого-то счастье. Человек не должен привязываться к счастью от близких людей. Надо им служить, стараться, но привязаться к счастью очень опасно, потому что это в любой момент может закончиться, а ты с чем потом останешься? Со своими мечтами? Со своими мыслями о прошлом?
Я поняла. Спасибо большое.
Ну вот вы хотели спросить, уже не хотите? Да. А что так скромно?
Ну, с удовольствием. Хочу спросить.
Садись.
Сначала, наверное, поздороваться.
Здесь очень воспитанные люди в Питере. То есть я не знаю, откуда это берется, почему так, но как бы я когда из Питера в прошлый раз в Москву ехал на поезде, я сидел, напротив меня сидела семья. Сын, дочка и родители. И они так очень аккуратно общались с детьми, так их воспитывали, такая беседа, очень глубоко интеллигентное отношение друг с другом, с детьми. Удивительно. Спасибо вам за ваше вот это вот правильное понимание, вот, что такое отношение, что такое, ну, воспитание, вот это вот уважение сильное к человеку, это признак очень высокого интеллекта.
Я вас очень недавно слушаю, но в последнее время практически постоянно. И вот 8 марта, уже часов, наверное, в 10 вечера, я думаю, дай-ка посмотрю на сайте. Может, Олег Геннадьевич, тогда рядышком будет встреча, и, в общем, видите, как получилось. Часов 11, наверное, купила билет, и вот и пришла к вам на лекцию. Ну, в общем, у меня схожая ситуация с женщиной, только единственное, что я уже пережила всю эту боль, будем так говорить, но отношения, ну, то есть найти себе пару у меня не получается уже, ну, очень 10 лет. Как-то затянулось в моей судьбе.
Ничего не надо находить. Я объяснял уже много раз, что мужик не находится. Его надо сбить с ног. Ну, то есть поймите, как бы ничего находить не надо. В этом мире, в отношениях таких, как, ну, действует всегда только сила. Вот есть мужская сила, есть женская сила. Допустим, вы деликатный, добрый человек, но надо стать сильным человеком. Не обязательно сила некоторых женщин, ну, сила означает очень ярко, как бы, ну, показать себя летящей походкой. Ты вышла из рая и скрылась из глаз. Это тоже нормально, как бы. Но все равно потом в конечном счете все решает отношения именно сила, вот это вот, ну, мужчина же женится не просто так. Некоторые женщины думают, что мужчина женится, наверное, потому что он сильно хочет взять ответственность. Ну, прямо у него не хватает ответственности, и ему хочется взять ответственность, и как бы ему надо, чтобы кто-то повис на шее, чтобы кто-то тянул деньги. Вот ему не хватает этого, потому что слишком много денег, слишком много силы. Понимаете, такого нет. Вот честно вам скажу, такого нет у мужчин. Вот. Он видит в женщине что-то непостижимое, сильнее, чем то, что у него есть. То есть это то, что вдохновляет очень сильно. И есть божественная природа, есть в человеке есть божественная природа. Есть мужская божественная природа, есть женская божественная природа. Когда человек постоянно гнусит, думает о себе, печалится, у него не проявляется божественная природа, и человек не становится красивым в результате. Человек становится красивым, когда он начинает, перестает думать о себе, начинает думать о других. И вот эта божественная природа, она и привлекает всех, она и вызывает восторг, понимаете? У вас затруднена точка контакта с людьми. Вы очень чистый, красивый человек внутри. Вот я не зря вас спросил, что так руку-то поднимаем слабо. Она тихонько поднимала руку, потом вообще перестала поднимать. И я ее спросил, говорю, вы же поднимали, почему вы не поднимаете теперь? Она говорит, с удовольствием поговорю. Но это неправильная позиция. И хорошо, что я догадался, что вас именно надо спросить. А если б я не догадался?
Можно еще лично спрошу?
Она меня не слышит пока, ладно. Хорошо. Ну что вы хотите?
Ну вот у меня сейчас есть отношения с мужчиной, я не понимаю, что это отношения.
Надо, значит, на отношения есть, все, как бы рыбка попалась.
Ну, это дальше... очень тяжелая рыбка.
Но все рыбки тяжелые, понимаете? Вы же не хотите маленькую рыбку, вы хотите большую. А большая всегда тяжелая. Вот, если мужчина такой...
Получится или не получится.
А что пытаться получить, не получится? Надо тянуть. Вот, допустим, попалась рыбка большая, тяжелая. Ты же хотела тяжелую. Она тяжелая, она всегда такая... У мужчины же свои есть приколы, как бы. Свой характер там, недоволен чем-то, еще что-то там. Тяжелая рыбка. Тянем. Просто и все.
Это очень тяжелая рыбка, я не знаю, почему я это.
Не надо знать, надо просто тянуть, пока не сорвется. Или не попадет в этот... Что сдумать-то?
Так сложно понять. Я его тяну или не тяну.
А вот сейчас я вам объясню, как тянуть. Чтобы тянуть, надо не тянуть. Чтобы тянуть, надо, наоборот, улыбаться и быть недоступной. Вот не давать ни в коем случае никаких вариантов вообще личной постельной жизни, вообще никаких вариантов. Недоступность привлекает мужчину больше всего в жизни. Его сердце ломается, рушится от этого, он начинает притягиваться, привлекаться. Доступность сразу остывает. Тянуть означает быть недоступной, быть красивой, служить, радоваться. Допустим, встретились, всю радость в первую секунду отдайте, обрадуйтесь сильно человеку, а потом раз от него подальше. И он не поймет, что такое, вроде бы обрадовалась, что я не так делаю, начнет как бы добиваться, служить, цветы приносить. Вы цветы, ой, спасибо тебе. И потом раз, как бы, и все опять.
Какие цветы там? По цветы вообще?
Ну, значит, плохо тянете.
Цветы там, там очень, в общем, все, как-то все сложно и перепутаны роли, на мой взгляд.
Вот смотрите. Главное в человеке – это его устремление. Если он устремление правильное, если он идет в нужную сторону в жизни, значит, дальше просто надо посмотреть совместимость. Допустим, совместимость нормальная. Не надо, чтобы сильно там, просто нормально. Совместимость нормальная у вас, я смотрю вот сейчас, совместимость нормальная. Устремление его… Я не могу сказать, это очень тонкие функции психики, это надо смотреть, как человек живет, что он делает в жизни. Вот, что не хватает? Не хватает женской силы. Не надо ничего ждать, надо просто служить радостью, красотой женской, чистотой. Надо служить человеку, а не думать, нужен он мне или нет. Пусть он потом сам думает. Понимаете, если он с женщиной связался, значит, это его проблемы. Дальше ему надо доказать, что женщина лучше мужчины. Надо быть красивой, радостной, счастливой, доброжелательной. И не думать дальше, нужен мне, не нужен человек. Если вы будете радоваться человеку, служить ему своей красотой. Он раскроется как личность. И если он не раскроется, значит, ну тогда и до свидания. Допустим, рыба подплыла как бы к вашему червячку, а у вас только такие червячки, у вас других нет. И стоит и нюхает что-то. Ну, не надо, не надо, не надо. Ну и Бог с ней тогда пусть плывет дальше. Мои червячки... Найдется рыбка, которой будет очень нравиться. Ваши червячки рыбки нравятся, нет?
Нравится, только это так редко бывает, что я даже не знаю.
То есть он как бы он больше нюхает, чем клюет, да?
Это просто так, и пропал. Надолго.
Значит, нет силы. Нет силы. Нету, есть такое в рыбалке понятие такое, как бы прикормка. Прикормки не хватает. Нужно, чтобы аромат пошел вокруг червячка, чтобы рыбка думала, господи, красота-то какая. То есть, ну, прикормка нужна. Ну, чтобы тянуло его, чтобы тянуло.
Я даже знаю, что нужно сделать.
Так я вам объясняю. Вся проблема в неправильном представлении о том, что такое скромность. Скромность – это хорошо у женщины внутри, но если она не может проявлять свои качества в отношениях, то их никто не увидит. Мужчина, он тупой. Он вот глубину красоты женской увидеть не может. Он только в личной жизни, в долгой, может понять уже глубоко человек, женскую природу, может понять. А так он тупой, ему надо показывать. Он не видит. Вы не показываете, в этом проблема. Неважно, ваш человек или нет, неважно, будете вы вместе или нет, начните радоваться человеку, начните служить ему своей красотой, начните проявлять заботу и так далее. Отдавайте свое служение ему. Интересуйтесь им. Позвонила, ну, допустим, не звонит, позвонила сама. Как у тебя дела? Не обязательно типа звоните, а что ты мне не звонишь, а что ты мне звонишь. Сама позвони, как дела? А у меня вот так. И все, и понеслась.
Там не классика жанра, там по-другому немножко. по-другому. Я даже не могу объяснить, почему человек вот так, такой вот мне попался.
Вот смотрите.
Там не классика.
Вот смотрите, классика или не классика. Вы должны быть сильнее человека. Не надо, не звонишь, твои проблемы. Чем вы в это время заняты? Вы слушаете подружкам, там, родственникам, всем слушаете, обо всех заботитесь. И как бы звонишь, хорошо, не звонишь, хорошо. Понимаете, не зависите от человека, и тогда он будет зависеть от вас. А если не будет зависеть, значит не ваш. Вот и ответ на вопрос. Перестаньте об этом думать. Это называется скупость сердца. Перестаньте быть скупой, служите людям, заботьтесь обо всех, всем желайте счастья, радуйтесь природе, радуйтесь птичкам, радуйтесь рыбкам, кошкам, собакам. Вы женщина, женщина родилась для любви к всему живому. Вам надо любить и радоваться все живое, и постоянно этим заниматься всю жизнь.
То есть не пропасть.
Вот, правильно. Всем радоваться, ну не просто пропастью сидеть, я пропал. Понимаете? Надо жить активной жизнью.
Я очень активная.
Радостная
активность.
Ну классно, но чтобы это именно любовь, энергия любви должна двигаться. Не то, что вы там сидите на компьютере, там программируете что-то целый день. Энергия любви должна двигаться у женщины. Сердце. Она должна отношения со всеми строить. Всех любить, радоваться всем. Вот так должно быть.
Ну, у меня тогда что-нибудь получится.
Уже вот получилось. Вот, вот получилось уже. Вот.
Я вот думаю, что получится, а потом раз так и
думаю, ну, вот сейчас получилось. Вот сейчас получилось. Но вы неправильно себя ведете просто. Я же вам об этом уже сколько, 10 минут говорю. Неправильно себя ведете просто.
Спасибо.
Ну вот, молодец, поняла, хорошо. Ну вот, вот сзади, самое последнее, вот возле беленькой, да. Вы беленькая, возле беленькой. Потому что некоторые печалятся, что я только спереди спрашиваю.
Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Спасибо большое за то, что вы ответили мне в январе. У меня ситуация благополучно разрешилась, там с ребенком было, и он ушел в феврале. Вот. Спасибо огромное за ваш совет тогда. Вот. А вопрос я бы хотела задать по поводу своей сестры старшей. У нее очень много претензий к родителям и ко мне. Финансовых, и самое главное, это то, что там не додали любви, что...
Она не удовлетворена жизнью.
Да.
Вот все люди, которые живут неправильно, они все капризничают, испытывают негатив и претензии. Это признак неразвитой личности, слабой, неразвитой личности. Ну, если эта личность неразвитая, слабая.
Она в другом городе живет и с родителями не общается, и, ну, и я тоже от родителей в другом городе живу. Я должна как-то способствовать ситуации, чтобы их помирить? Или мне туда не лезть вообще?
Вот видите, у нас сегодня такая тема – отношения с родственниками. Вот смотрите. Отношения – это не то, что я куда-то бегу, куда-то прихожу и что-то кому-то говорю и даю. Вот запомните, это самое главное, то, что я должен на этой лекции сказать. Отношения находятся в сердце. Вот начните. «Я желаю тебе счастья, сестра». Желать ей счастья. Просто желать счастья. И когда... И молитесь Богу, думайте о Боге. Для сестры молитесь Богу. Ну, то есть, начните с этого. Просто свое сердце, твердую позицию поставьте по отношению к ней. И когда вы в сердце почувствуете, что я как бы выполняю перед тобой свои обязанности. У меня все нормально. Ведь ваша проблема-то в чем? В том, что вы чувствуете, что вы не выполняете перед сестрой свои обязанности. Правда ведь? Вы же не можете ее жизнь поменять. Вот какая есть, такая есть. Просто вы чувствуете, что вы не доделываете что-то для нее.
Я чувствую, что родители действительно мне дали больше, чем ей. И я не знаю, как это исправить. Что у нее претензии к маме, а вылазят они ко мне. И, ну, ну, я с ней тоже...
Хорошо, не важно, что вы чувствуете. Вот важно то, что, как надо делать. То есть надо желать ей счастья, любить ее. То есть это называется труд сердцем. Вот понимаете, если, допустим, я бегаю перед человеком, ну что мне для тебя сделать? Ну что мне для тебя сделать? А в сердце у меня ничего не меняется. Ему скажут, да ничего не надо делать. А если я в сердце начну трудиться, он скажет, опять ничего не надо делать, потому что спасибо, я почувствовал, мне стало легче в отношениях. То есть нужно трудиться сердцем. Вот представьте, я сейчас буду лекцию не сердцем читать, а просто... Вам надо это или нет? Нужен труд сердцем. Это очень тяжелый труд. Я желаю тебе счастья, пусть у тебя все в жизни будет хорошо. И у вас в сердце появится спокойствие, потому что это реально действует. Когда вы так говорите, то ваша энергия, преодолевая расстояние, неважно в каком городе, доходит до нее и меняет ее жизнь. А вам от этого становится спокойно. Так человек должен действовать в жизни всегда. Он должен молитвой, аскезой внутренней помогать родственникам. А переживание – это означает лень души. Вот есть проблема, есть, я переживаю. Некоторые говорят, переживать – это хорошо. Вот я переживаю, значит, я молодец. Если бы я не переживала, было бы хуже. Переживание – это не ваша деятельность вообще. Вот Бог связывает людей в отношениях. Что такое переживание? Это означает, что Бог показывает, что вот есть работа. А само переживание, саму работу эту не выполняет. Работа означает вера, что у тебя все будет хорошо, ты отдаешь силы. И тогда переживания уменьшаются. Бог говорит, спасибо, помог. То есть можете ли вы помочь своей сестре? Так вы и родились с сестрой для того, чтобы ей помогать. Если вы так родились, значит ваши вот отношения так сформированы с самого начала. У вас есть все для того, чтобы ее сделать счастливее. Но это делать надо не в беседе, а просто служа ей сердцем. Но когда вы будете служить сердцем ей, то у вас пройдет несколько этапов. Спасибо вам за цветочки, спасибо большое. Первый этап – это спокойствие в сердце по отношению к нее. Второй этап – контакт, вы начнете с ней общаться. И третий этап – изменения в ее жизни. Это все реально. Но сейчас даже первой стадии нет. Это значит, что вы неправильно представляете, не имеете правильного представления о том, что такое отношение. Отношения живут в сердце, а не в словах или поступках. Вы не сможете сделать даже хороший поступок, если в сердце нет силы на это.
У меня такое ощущение, что вот мы разъехались, не общаемся, и мне спокойно в сердце, что ну, у нас
да.
В детстве не было...
Да, да, когда судьба тяжелая в отношениях, я чуть-чуть подальше стал, разъехался чуть-чуть подальше, мне легче стало. Но от этого ничего не меняется в отношении. Ну, то есть судьба тяжелая, допустим, допустим, идет война, я воюю, да? Но я отошел от линии соприкосновения, мне стало легче. Но от этого линии соприкосновения ничего не изменилось, понимаете? Она осталась прежней.
Спасибо.
Ну, то есть нужно своим сердцем двигаться к сестре с помощью желания ей счастья или думать о Боге и отдавать плоды от этих мыслей сестре еще лучше. Ну, то есть надо понять, что такое труд сердцем, вам это надо понять. И тогда в вашем сердце по отношению к сестре появится спокойствие. Поднимите руку, кто из вас именно так начал делать, и именно это произошло. Вот, все, отлично. Вы идете правильным путем. Видите, лица другие, не обеспокоенные, такие радостные, настоящие наши, победоносные.
Спасибо.
Настоящие люди должны уметь только побеждать или погибать. Это правильный образ жизни, понимаете? Неважно, какой нации. Или побеждать, или погибать. Правильный образ жизни. А если человек не тудема и не судема, тогда это не жизнь. Ну вот девушка там, черные волосы, красная рука, красная кофточка.
Здравствуйте. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Большое спасибо за ваши лекции. Они очень помогают мне в жизни.
Садитесь.
Вопрос следующий. У нас очень сложные сейчас отношения с родителями и детьми. У меня взрослые дети, им 22 года. И после того, как мы стали с мужем, ну, как-то больше заниматься духовной практикой, ну, у нас какие-то устои, взгляды на жизнь изменились.
Садитесь. Ага.
То есть мы сейчас против того, например, чтобы дети устраивали, ну, вечеринки с алкоголем или незаконным сексом у нас дома.
Против?
Мы с мужем против этого.
Против – это не способ жить. Вообще-то человек всегда должен быть против этого. Изменили вы свой образ жизни или не изменили? Надо быть всегда против этого. Но против бывает по-разному. Например, если вы объявляете войну детям, то будет война. Если вы способны молитвой победить их как бы грехи, тогда вы будете побеждать их грехи молитвой. Все зависит от того, чего вы хотите сделать, потому что война – это самый последний способ действия, и в войне бывают или победа, или поражение. А что значит поражение в этом случае? Это означает расставание с детьми. Угу. Ну, то есть вы выберете правильный, адекватный способ действия, понимаете?
Вот я не понимаю, как правильно действовать.
Правильно действовать – сначала победить ситуацию в своем сердце. Молиться так, чтобы вам... Вот само присутствие этой ситуации не было плохо. Вы как бы, это тяжело, конечно, смотреть на это все безобразие. Но вы же сами когда-то это все допустили. При чем тут ваш ребенок? Он же это не сразу вот начал. Он такой хороший ходил, в нас уковырялся, потом бац, пьянки-гулянки и разврат сразу на следующий день. Так не бывает. Это все постепенно происходило. И вы это все позволили, в эту сторону двигаться вашим детям, позволили. Теперь они вдруг стали в чем-то виноваты.
Я не понимаю, как мне действовать правильно.
Вам надо понять, что действие человека совершается в сердце. Означает, что вы должны так молиться, настроиться, чтобы вам переварить это все. Это же ваша судьба через них. Вам дети показывают вас в прошлом. Переварить, согласиться, да, бывает такая жизнь. Я не хочу такой жизни больше, но я согласна, что так бывает. Я недавно видел сон, буквально несколько дней назад. Мне сейчас Бог все чаще начинает показывать мои прошлые жизни. И в какой-то прошлой жизни где-то я жил в очень развитой цивилизации. Я увидел сон, что два небоскреба таких, я даже не обратил внимания, сколько этажей вниз, потому что очень много. То есть далеко от земли. Ну, как бы очень плоские дома такие. То ли стеклянные, то ли чего, не знаю. Окна во всю стену, окно. И оно раскрывается как-то. Вот так широко раскрывается. И как будто ты можешь пойти прямо туда. И оказывается, что люди так и выходят. Потому что они летают там, на улице. И прямо перед моей, я как бы встал перед окном и вижу, что там летает женщина с двумя мужчинами за ручку. И я понял, что они живут вместе так, а потом, пожив несколько недель, расходятся. Потом со следующими. И они, у них нет ни ревности, ни... Просто они так живут. У них нет семей, у этих людей. У них вот такая жизнь. Они как хотят, так и живут. И они сексом занимаются тоже, как хотят, по-разному. И это все сейчас пропагандируется уже некоторыми культурами. И я подумал для себя, потому что я там был в это время. Я подумал для себя во время этого сна, я больше этого не хочу. А человеку не обязательно дальше попадать в эту культуру, в эту ситуацию. Есть разные планеты, разные жизни. Можно попасть в ту жизнь, которую ты заслужил. Вы получили то, что заслуживаете. Вы сейчас смотрите на свое прошлое через своих детей. Вам надо сначала принять себя в своем прошлом, сказать, да, я такая. Вот я такая была. Принять это все, принять сначала. А потом, как первая стадия принять, потом воздействие, влияние. Когда вы приняли, по-доброму относитесь к своим детям, их сердца тают по отношению к вам. А это означает, что из ваших сердец к их сердцам начнет идти влияние. То есть влияние всегда идет только через любовь. Если, допустим, вы настроены враждебно, воюете, то влияние означает только одно: я хочу тебя уничтожить. Уничтожить. Но вам же не хочется уничтожать своих детей, правда ведь? Вот, а просто поменять свою жизнь просто потому, что вы их уничтожаете, они просто не знают, как по-другому жить. Вот у них такая жизнь, они в таком невежестве находятся, они не знают, как по-другому жить. И что вот их убивать, допустим, психически или физически? От этого что-то поменяется у них в жизни? Нет. Они по-другому не знают как. Из страха жить как-то по-другому, ну какое-то время, а потом опять как жили, так живем. Ну то есть не работает все. То есть любовь означает, что я не то, что я не позволяю, но при этом я не разрушаю отношения, то есть я строго отношусь. Все зависит от того, как они вас воспринимают. Если они вообще вас ни во что не ставят, они перед вами что хотят, то и делают, это значит, что между вами нет никаких отношений, как старший и младший. Нет этих отношений просто, это иллюзия, что они есть. И тогда значит прощение, принятие и создание этих отношений. Потому что рано или поздно то, что они делают, это приведет их к страданию, к горю тяжелому. И вот тогда они уже будут искать выход. И выход находится в любви. Если, допустим, дочка там или сын увидит, что мама любит, а мне плохо, он все равно к вам придет. И вот тогда начинается уже общение, беседа. Но опять же, как помогать? Знанием помогать, объяснять, как правильно, но не навязываться. Всегда, когда человек не навязывается знанием, то оно входит в сердце.
А вот мы сейчас хотим немножко даже, детям отдельное жилье.
Да, это правильно, когда очень тяжело страдают люди, им надо внешне, физически дистанцироваться друг от друга, а психически соединиться молитвой, заботой, прощением. Понимаете? Физически дистанцироваться, то есть вот есть страстные люди, есть невежественные, есть благостные. Допустим, невежественный человек, он живет по-хамски, то есть пьянь, ругань, разврат, ну там, теневой бизнес там и все прочее, да? Ну, такой жесткий такой бандитизм. С этим человеком не надо слишком близкие отношения строить. Счастья все равно не будет. Нужна дистанция, может даже жить отдельно, но не расходиться. Потому что вам Бог дал человека, меняйте его, это ваше прошлое. И постепенно он начнет меняться, вы увидите, как это работает. Это будет чудо для вас. Вот вы думаете, молитесь за него, он раз меняться начинает. Это факт. Это значит, что ваше прошлое сгорает плохое. Ваше, вы сжигаете свою плохую судьбу. Так действует у многих людей. Я видел примеры, тысячи примеров. У меня в моей жизни так было тоже. Ну, то есть, другими словами, невежественные люди, самый правильный способ жить — это дистанция. Контакт с ними разрушает сердце человека, разрушает психику. Допустим, человек изменяет постоянно вам, дистанция, не надо с ним близкие отношения, вы разрушены будете. Бросать не надо, но и не надо близких отношений. Человек в страсти находится, допустим, он говорит, надо денег, ты не понимаешь, эти все на лекции на эти ходишь, нам денег не хватает, у нас не на что жить, нам нужна квартира, нам нужны как бы детей в школе учить, понимаешь, а ты эти лекции, что ты там, молитва, что ты время зря тратишь, лучше бы квалификацию какую-то по бухгалтерскому учету там получила или еще почему-то. Ну, то есть это называется жизнь-страсть, то есть человек не понимает, ну, что такое правильные ценности в жизни. Не надо с ним пытаться строить глубокие отношения. Живите вместе, зарабатывайте деньги, будьте верными, старайтесь заботиться о детях. Но сердце открывать этому человеку вы не сможете, потому что ему не нужно ваше открытое сердце. Он не хочет с вами строить близких отношений, потому что он не знает, что с этим делать. Близкие отношения всегда приносят боль. Близкие отношения очень трудные. Или в них будет чистота, или в них будет боль, одно из двух. А если люди нечистые, как они будут близкие отношения строить? Некоторые думают, близкие отношения — это секс. Секс — это не близкие отношения. Это отношения наслаждения. Не путайте одно с другим. Другое дело, что секс привязывает к себе человека, но это опять не близкие отношения. Привязанность — это рабство, это не отношения.
Последний конкретный вопрос. Вот, говорит, родители, уезжайте на дачу, мы хотим отметить наш день рождения в нашей общей квартире. Вот как правильно? Уехать или сказать: нет, я не поеду?
Не так и так может быть правильно, в зависимости от ситуации. Надо изучать ситуацию. Может быть, уехать правильно и дать им возможность, а может быть, нет. Все зависит от отношений. Например, если родители вас сильно уважают, и ваш отказ ничего не изменит в отношениях, вы можете сказать: нет, мы не дадим, и объяснить почему. Что у нас квартира чистая, намоленная, там как бы пьяные оргии нельзя устраивать. Но если у вас нет с родителями таких отношений, допустим, вы говорите «нет», и потом длительная война с родителями в течение 2-3 лет, как бы обиды, истерики там, тогда можете сказать: да, проведите.
Спасибо.
Нет, не спасибо. Слушайте меня внимательно. Когда человек вступает на путь духовного развития, солнце чистой жизни встает перед ним. Когда человек видит солнце чистой жизни, первое впечатление — это слепота. Вот человек, когда видит солнце, никогда не видел солнце чистой жизни, ослепляет сначала человека. И это ослепление означает, что он не может дальше смотреть ни на что нормальными глазами. То есть он готов все поуничтожать вокруг себя. Понимаете? Один человек подбежал к святому человеку, говорит: ваши монахи дерутся друг с другом. Вам это не странно? Он говорит: нет. И этот человек остолбенел и говорит: как нет? Они монахи вообще-то, они должны быть вообще чисты уже, они дерутся. Вам не странно? Он говорит: нет. Он говорит: мне странно, что они вот пили водку там, гуляли и стали монахами. Вот это мне странно. А то, что они после этого немножко дерутся, мне не странно. Все зависит от того, насколько у вас есть внутри сила правильно воспринимать человека. И слепота, вот это видение солнца перед собой ослепляет, то есть весь мир оттеняется перед тобой, то он становится очень злым. Ты видишь Бога перед собой, а все остальное очень злое. И если неправильно еще наставничество в это время идет, человеку дает неправильное наставление, то кем такой человек становится? А? Не просто фанатиком, он может взорвать других людей, да? Ради Бога, да? Ради Господа. Это означает, что человек становится настолько слепым, что он даже не понимает, чего Богу нравится, а чего нет. Понимаете? Вот он солнце перед собой увидел, начинает крошить все вокруг. То есть все остальное я ненавижу. Понимаете? Потому что как бы я не хочу жить в этом мире, я хочу в том мире жить. Это неправильное мышление. Этот мир предназначен для того, чтобы мы его исправляли, любили, заботились о нем. Ваши родственники — это ваш объем работы. Как вы с ними себя будете вести? Я не знаю. Все начинается с доброты. Доброта нужна больше всего сначала, а потом уже из доброты вытекает отношение уже. Вы им добра желаете?
Да.
Все. Вот с этого все начинается.
Я молюсь за них.
Все. Все. Желайте добра. Если у вас появится контакт с ними правильный, вы можете их воспитывать. Пока контакта нет, не надо их воспитывать. Надо терпеть людей. Делать вид, что вы, ну, как бы, не знаете, хорошо или это плохо, то, что они делают. Терпеть просто. А потом постепенно побеждать.
Я стараюсь держаться от дистанции, от родителей, от детей немножко и молюсь за них.
Дистанция означает, что вы не вступаете в неправильные беседы, но при этом дарите цветы, заботитесь, там кормите, ну все что угодно делайте, желайте им счастья, но при этом не обсуждаете, что правительство плохое, страна не туда, дети, и пошло. Вот это вот не надо, как бы, понимаете, а или у нас все плохо, ну то есть муж плохой, жена плохая, дети плохие, работа плохая. Вот, это не надо. А желать счастья, заботиться надо. Вот дистанция означает не входить вот в эти вот отношения, которые оскверняют.
Спасибо.
Недавно слушал выступление одного кандидата в президенты, и он все выступление таким да-да-да-да-да ругал президента. И вот что, эту мразь надо выбирать? Простите за выражение. Смешные люди. Ну ладно. Это так, я сейчас уже у нас выборы. Как-то поучаствовать надо. Я не скажу. Потому что я здесь не для того, чтобы вас куда-то агитировать. Моя цель – пробудить в сердце знания. Когда веды говорят, что когда человек пробуждает знания, он, ну, этот человек не должен быть против политики, но он в это время должен быть вне политики. Потому что я читаю лекции на Украине, и в Европе, и в Америке. За кого я должен быть там, когда я читаю лекции? И здесь точно так же. Нет разницы. Тот, кто дает знания, должен быть выше, но он при этом не означает, что у него нет своего мнения в разных вопросах. Есть мнение, но оно не должно включаться вот в эти беседы. Или, допустим, меня спрашивают, как вы относитесь к такому-то лектору? И никакого ответа не должно быть, потому что это неэтично. Лектор — это душа любой. Он идет своим путем жизни, я к нему так должен относиться. Хорошо должен ко всем относиться. Но при этом есть понимание. С этой точки зрения, я неправильно сказал про этого, ну, кандидата в президенты. Я извиняюсь. Это было неправильно. Ну, с точки зрения человека, а не с точки зрения президента. Ну, то есть, если старшим не может быть тот, кто не является старшим. Это невозможно. Старший всегда должен быть сильным, он должен быть уравновешенным, сострадательным, по-доброму относиться ко всем, защищать свою страну, быть сильным, решительным, смелым. Это признаки старшего. Но не слабость сердца, не злоба, не сплетни, не вот это все, понимаете? Ну что, мы с вами решили вопрос? Тогда у нас лекция должна начаться уже. Начинаем лекцию. Отношения с супругом. Мы говорим о влиянии на судьбу отношений с родственником. Что это за отношения такие с родственниками? Откуда они берутся, эти отношения? Почему такие они трудные? И почему они так притягивают к себе? Надо понять, что отношения с родственниками — это непростые отношения. Так, я понял. То есть мы не видим с вами, да, друг друга там? Надо как-то вот нам камеры все равно двигать, потому что вот, ну, два человека меня не видят. И меня это беспокоит. Это значит, что в жизни я сяду куда-нибудь, и я не увижу того, кто мне дает знания. Какой-то момент, потому что я позволил такой ситуации произойти. Итак, смотрите, очень важно понять, что отношения... Вот да, классно, спасибо большое, супер. Отношения с родственниками, они берутся из прошлого. из прошлого нашей судьбы, потому что мы живем вечно, то есть мы жили много-много жизней до этого. И отношения с родственниками не случайно возникают, потому что есть какие-то долги у нас в жизни. Причем есть два типа отношений с родственниками. Есть такие родственники, с которых мы не встречались раньше в жизни, никогда не встречались. Но при этом они точно копируют нашу судьбу. Ну, то есть они как бы нам дают то, что нам положено, вот точно. Человек такой как бы подобрался. И поэтому Бог создал очень сильное притяжение, которое мы называем влюбленностью. Это энергия Бога притяжение, не наша. И Бог создает, говорит, вот этот тебя замучает, полюби его. Вот, и человек начинает его любить сразу, потому что, ну, как бы, вот как раз то, что нужно. Нужный человек. Чтобы замучил, да. Вот хотя интересно, что веды говорят, что есть такие случаи, когда человек говорит, а я не хочу, чтобы меня замучили. Вот я не хочу, чтобы меня замучили. А можно такую семью создать? И говорится, да. Но в этом случае вы должны создать семью, прежде чем создать семью, вы должны получить в жизни наставника старшего, который не просто наставник, а который видит человека, видит отношения, чувствует это все. И он вам говорит, вот ты должна выйти замуж за этого человека, или ты должен взять эту девушку. И обычно, когда отношения не вызывают страданий, то люди чувствуют, что это хороший человек, нравится человек. Но вот это вот как бы вау, вот этого нет. Потому что вау, вот это как раз судьба. Начинает действовать через это. То есть хороший человек, очень добрый, одной целью идем, одной дорогой в жизни, все классно, порядочный, хороший человек, совместимость нормальная, ну то есть, но притяжения сильного нет, и человек думает, а что тогда, зачем мне это надо? Я же хочу вау, означает потом выйти на Луну. Ну хочешь, тогда сам выбирай. И человек идет и выбирает. Ну, то есть, а когда старший говорит, вот вы должны быть вместе, у вас будет хорошая судьба. И люди просто из веры к старшему выбирают друг друга. Теперь вы скажете, ну, надо попробовать. Не торопитесь. Первое, может быть, старший не квалифицирован. Это значит, что у вас судьбы на такое не хватает. А второе, вы, может быть, и никогда не согласитесь на такие отношения. Потому что это очень высокий способ, уровень мышления человека. Понимаете? Нашему теляти да волка съесть. То есть отношения, в которых нет страданий. Люди вот очень понимают возвышенные чувства. Есть такие отношения. Но они строятся на других принципах. Не принципов вот это жжение в сердце, там, а принципов заботы, внимания. Сильной устремленности к Богу, потому что жжение сердца по отношению к кому-то должно быть. И если жжение сердца по отношению к Богу, тогда у человека в жизни все правильно складывается. Но если жжение сердца по отношению к близкому человеку, вот тогда и начинается веселая жизнь, сколько бразильский телесериал. Понимаете? И все это начинается с чего? Сначала вот это притяжение в сердце. А потом дальше половые отношения. Половые отношения включают судьбу. Интересно знать, что люди сейчас не понимают этого. Они строят половые отношения просто ради удовольствия. И они не понимают, что чем больше удовольствия в половых отношениях, тем сильнее включается судьба. Судьба означает привязанность к этому человеку. Сильная зависимость от него психическая. Человек не может жить без этого человека все уже в жизни. Зависим. Зависимость — это не любовь. Некоторые говорят, я его люблю, я без него жить не могу. Любовь — это другое. Любовь — это когда ты чисто относишься к человеку. Господи, пусть у тебя все будет хорошо. Вот это любовь. Самый высокий вид любви — это любовь человека к Богу. Именно вот такая любовь, чтобы у тебя все было хорошо. Спасибо тебе за мою жизнь, за этот мир, за вообще мир на земле. Спасибо. Несмотря на то, что столько оружия. Спасибо за все, что ты мне дал. Природу, зайчиков, птичек. Это же все Бог создал для нас, чтобы мы жили, любили все это. Или нет? Не для нас создал. Для нас все. Личные отношения у нас с Богом, для нас все это. Вот это называется любовь. А если я как я не могу без тебя. Это не любовь. Это привязанность. Означает зависимость. Вот если, допустим, я не могу без пальца. Вот, допустим, если мне скажут, давайте палец отрежем. Я скажу, нет. Ну ты же Олег Геннадьевич, ты же все вытерпишь. Нет. Это называется зависимость. Я зависим от пальца от своего. Даже от маленького кусочка пальца. Не то, что там от всего. Вот прямо маленького кусочка я зависим. А есть то, что мне мешает. Допустим, вот это то, что я так люблю в своем теле. Ну, допустим, когда я ногти состригаю, думаю, подальше куда-то, это, чтобы не видно было, подальше. Ну, это же твоя часть тебя. Ты же так любишь. Или человек, допустим, ушел из тела, начинает вонять уже тело, и все думают, да быстрее, быстрее, надо хоронить. Ну ты же так его любил. Видите, как бы, это сложная тема для размышления. Поэтому надо знать, что священные писания говорят, что нужно всеми силами стараться избегать излишней привязанности к человеку. С помощью служения. Потому что привязанность — это долг. Если ты долг отдаешь, значит ты не привязан. Вот если ты заботишься, желаешь счастья человеку, постоянно ему отдаешь свои силы, то тогда ты, если он уходит, допустим, от тебя, то ты как бы говоришь, ну смотри, как тебе лучше жить. И он тогда еще подумает, уходить или нет, понимаете? Потому что он увидит силу. Настоящая любовь, она свободна. Она не зависит от человека, от любви, настоящей. Но зависит от отношений, то есть отношения остаются. Если ты рядом или не рядом с человеком, отношения остаются все равно. И если они в виде вот этой зависимости такой жестокой, то ты теряешь себя в этом случае. У тебя все будет разрушаться, и работа, и все остальное, и отношения даже с теми, кто рядом. Если ты в зависимости находишься от вот этой привязанности, привязанность — это проклятие. Вот настоящее проклятие — это привязанность. Я как бы хочу, я хочу быть с тобой, и я буду с тобой. Ну то есть человек должен не так относиться ко всему.
Если улетаешь, улетай, я забуду голубое небо. Я скажу, как будто ты не был. Если улетаешь, улетай. Прощай,
чтобы это произошло, нужно сначала зависеть не от человека научиться. Потому что если ты зависишь от человека, ты не можешь ни простить, ни прощай сказать. И это значит, что ты будешь дальше жить с ним, хотя его рядом нет. Ну, то есть это значит, что ты жить не будешь в это время. Ты будешь просто существовать. И это значит также, что у тебя неправильное представление о жизни. Люди верят в отношения. а надо верить в Бога. И человек ждет этих отношений все время. Он ждет и все фильмы, все книги, все поэмы, все об этом, об отношениях. А надо верить и ждать Бога. Вот в этом цель человеческой жизни. Мы должны научиться верить в то, что дает действительно силы. Вот, допустим, я прилетел на самолете поздно ночью, уставший, приехал, меня привезли на квартиру, вот и так далее. И дальше с утра у меня выбор. Первый вариант. Вот мне плохо, тяжело после перелета. Первый вариант. Выпить. Я выпил раз, и мне уже легко. Правильно? Второй вариант. Ну, как-то забыться по-другому, например, посмотреть какой-нибудь телесериал, какой-нибудь там, как люди, допустим, могут летать, там межзвездные всякие, там Супермен какой-то там, он прыгает туда, прыгает сюда, и везде стреляет по дороге, как всех убивает сразу. Ну, круто же, правда? И ты так думаешь, ну, хорошо, уже полегче. Второй вариант. Третий вариант – погрузиться в работу. Неважно, тяжело или нет, плохо. Просто до последнего, пока не рубанет. Но есть еще один вариант. Просто понять, что тебе ты истощен, у тебя не хватает силы. И вот этот вариант, самый главный, он труднодоступный. Я беру, одеваю на себя спортивный костюм и побежал. Где побежал, где Бог дал. Вот в этот раз, конечно, мне Бог дал парк, потому что позаботились так организаторы, они знают, что мне надо рядом какое-то место, где можно восстанавливать силы. Бог дал парк, и я побежал там. И постепенно, постепенно силы начали больше, больше, больше приходить в тело, в психику. Раз, все восстановилось. Это правильный подход жизни, но он требует огромной воли и веры в природу, допустим. Понимаете, во что я верю, то и делаю. Если я верю в секс, значит, я быстрее, когда мне плохо, лезу в интернет смотреть секс. Если я верю в успех, тогда я смотрю успех в это время. Если я верю в отношения, значит, я бросаюсь на близкого человека и говорю, «Мне плохо!» Если помогаешь, помогай. И он говорит, отстань от меня, мне самому плохо. Потому что человек не может человеку ничего дать. Мы же очень слабые. У женщин, допустим, замуж выходит, он думает, сейчас он мне все даст, то, что мне надо. Так он вообще-то женился для того, чтобы ты ему что-то дала. И начинается скандал, то есть еще ругаются-то они. Цель, ругань, почему ругань возникает? Они ругаются, то есть, ну, если переводить на короткий такой язык, вот всю ругань, любую, вот любая ругань на короткий язык, если переводить, ну, такой более понятный, там разные же слова есть и описание. Короткий язык означает, ты должен первым меня любить, а я вторая. Или наоборот, ты должна первым. И вот, вот вся ругань из-за этого. Кто должен первый это делать? Вся ругань из-за этого. Или у вас по какой-то другой причине. Вот посмотрите, проанализируйте свою ругань. Вот когда вы ругаетесь с близким. Вот по какой причине? Представьте, если ругань. Я должна первой тебя любить. Понимаешь, я. Он говорит, нет, я должен первой. И начали драться потом. Все, если ты не дашь мне первым тебе служить, заботиться о тебе, прощать тебе, то я ухожу. Смешно, все смеются. Так не бывает, правда? Бывает наоборот. Человек ждал от другого человека счастья и что-то как-то, может, не того нашел. Да нет у людей счастья. Все люди вот на этой земле, все нуждающиеся, в нужде живут. Хоть мужчины, хоть женщины. Сначала первое время Бог дает людям как бы вот такое... Запас определенный. Это называется влюбленность. Все хорошо, так классно. Он такой заботливый, ухаживает. Но потом же он будет упахиваться, приходить домой, у него не будет сил. А ты будешь говорить, посмотри на меня. Не так, ты раньше по-другому смотрел. Нет, улыбайся качественно. Отстань от меня. У него нету энергии, нету сил. Он человек просто, он не Бог же. Итак, самая главная проблема в жизни человека – это вера. Во что ты веришь? Вот природа от Бога, добрые люди от Бога. Верить в добрых людей надо тоже, знаете об этом? Верить в добрых людей. Вот добрые лица увидишь на улице, радоваться этому. Удача, значит, удача, вот добрый человек. Допустим, в магазин пришел, добрый человек. Я когда из Краснодара в Питер летел, там много аппаратуры с собой вез. Меня там остановили на просветке, там раз. Я подчиняюсь обычно. Выпейте воду. Выпил. Бутылку выбрасывайте, я говорю, она мне дорога. Ну, она там не простая бутылка, у меня такая, специально для поездок. Она такая, смотрит, пустая. Ну, ладно, не выбрасывайте. И я такой уже, когда все закончилось, я говорю, можно идти? Смотри на нее. Она такая посмотрела. Счастливой вам дороги! Это удача, встретить такого человека, который среагировал по-доброму на доброту. Понимаете? Хороший, значит, человек. Он выполняет свои обязанности, но он среагирует. Это значит, Бог подействовал через него в это время. Это удача. Хороший знак. Значит, все, перелет будет хороший. Это хороший знак. Человек должен учиться искать Бога в людях. Добрые отношения, искать вот это все. Замечать, наблюдать за тем, как Бог дает эти все отношения. Вот это правильное отношение к людям. Потому что через людей всегда Бог действует. Через добрых. И через злых тоже Бог действует, но наказывает тебя. Это уже неблагоприятно. Это надо не сильно с этим контактировать. Нельзя в наказание погружаться человеку, который слаб, у которого недостаточно силы. Допустим, муж орать начал, надо подальше уходить в соседнюю комнату. Нельзя в это погружаться. Это опасно. Итак, отношения с близкими людьми очень трудны по своей природе. Нет смысла думать и ждать, что будет что-то легкое, что вы видели в фильме с парусником. Понимаете, это все просто мечты. Эти фильмы воплощают ваши мечты в жизнь. На самом деле реальность такова, что близкие отношения – это тугой узел вашей судьбы. То есть через эти отношения воплощается ваша судьба в жизнь. Теперь вы скажете, что теперь в этих отношениях нет вообще никакого просвета? Нет, просвет есть. Но для этого надо сначала кое-что сделать с собой. Первое. Понять, что все, что с тобой происходит в отношениях, это мое. Потому что кажется, что это не мое. Не того нашла, не на того нарвалась. Ну, то есть... Не с тем, нет, это твое. Вот это, если бы вы знали, если бы вы видели свою прошлую жизнь, как вы себя вели, и как через этого человека теперь это все возвращается назад, этот мир непостижимо глубок. Оказывается, все это мое. Не надо думать, что чужое. Если бы вы могли это видеть, вы бы это точно поняли, что это так. Как только человек понял, что мое, он сразу ему легче стал. Вот, допустим, сумки, допустим, ты несешь. Представьте, вы несете сумку, да, тяжелую. И из магазина выбегает человек и говорит, слушайте, это вообще-то моя сумка. Мы перепутали. И вы думаете, Господи, зачем же я несла эту сумку, она чужая. Так долго. Но если мое, нет проблем. Вот несу сколько надо, столько нет. Это моя сумка. Мой ребенок, допустим, он тяжелый такой уже стал. Ну, мое. Руки отвалятся, но хорошо. Почему? Потому что мое. Вот я несу, это мое нож такой тяжеленький уже стал. И хорошо. Ну, что мое. Ну, и судьба тоже мое. И тогда становится легче. Мое, это не чужое. Вот если вы думаете, это мне не повезло просто, кто-то виноват еще, вот кто меня познакомил с ним. Это бред. А еще больше бред, это когда верить вот это вот все. Поскладили, испортили, давай, мое. Понеслась. Словно мухи тут и там, ходят слухи по дворам, и беззубые старухи их разносят по умам. Высоцкий поет. Вот это очень опасно. Как? Вы своему мужу в наказание даны. Правильно. Он очень хороший человек, а вы плохой, да? Вот это уже неправильно. А какой? Вы стараетесь, все отлично тогда. Но если вы убедили его в том, что вы ему даны в наказание, вот это неправильно. Надо ему сказать, я тебе дан для счастья. Все, отлично тогда. Но сама думает, что, наверное, не для счастья, а наказание. Когда второй халиф пришел к власти в исламе, он собрал всех своих подданных и сказал, мы с вами собрались здесь, вы меня выбрали, теперь я хочу вам кое-что сказать. Раз вы меня выбрали, я буду испытывать вас, все свое правление, а вы будете испытывать меня. А? Да, и он дальше начал объяснять, как он будет держать испытания. Он все свои слова сдержал. Ну, то есть он дальше за себя говорит, как я буду. Я как бы за вас не могу ручаться, но я вот как я буду держать испытания, я буду вот так. Вот это правильное понимание жизни. И оно сразу облегчает, человек становится счастливым. Теперь дальше. Но откуда же вот настоящее счастье? Вот что мне нужно сделать с мужем, чтобы мы вот прям по-настоящему счастливы были? Запомнить, настоящее счастье находится только в том, что два человека идут вверх. Чем ближе к вере, чем ближе к Богу, тем больше совести, чем больше глубины, чистоты в отношениях, тем больше близости настоящей. Все, нет других вариантов. Теперь вы скажете, а если мы несовместимы, как мы вверх? Совместимость — это материальная вещь. Вот даже если вы несовместимы, вы все равно, если вверх, то у вас отношения будут все лучше и лучше. А есть один пример в Индии. Один человек духовно развитый нашел себе духовно развитую девушку. И им пошли делать гороскоп. Он сначала сделал гороскоп сам и видит, что нет вообще никакой совместимости. Но это не пример для подражания, потому что они были духовно развитыми, понимаете? И он поменял дату в своем паспорте своего рождения так, чтобы была идеальная совместимость. Это исторический факт. И потом они, когда прожили целую жизнь вместе, то она ему сказала, знаешь, мы с тобой так счастливо живем только потому, что у нас такая идеальная совместимость. И он тогда взял и показал реальную дату своего рождения. Она показала астрологу, он сказал, это несовместимый союз. Это эти люди не могут жить вместе. Она говорит, ну мы живем много лет вместе. И он тогда задумался. А на самом деле надо знать, что астрология это всего лишь, ну как бы то, что показывает, какие трудности могут быть, если люди не идут духовным путем. Но если они идут духовным путем, то ничего не может разлучить людей. Потому что нельзя сравнивать духовную силу с материальной. Астрология это тонкоматериальная энергия. Она там описывается. Но есть еще духовная энергия, которая не может разлучить людей. То есть она соединяет людей. Другими словами, если вы духовно развиты, то все ваши препятствия в жизни будут уничтожаться, и тогда приходит в жизнь настоящее счастье. Вот к этому и надо стремиться. Но духовно развитым надо не желать близкого человека делать. Надо понять, что он всегда будет идти за тобой. Ты как стрела вперед, а он подтягивается. Так человек должен жить. А если еще Бог захочет, чтобы он сам вперед пошел, это уже называется милость Бога. А милости Бога никто не требует, понимаете? Допустим, я хочу на первое место. Мало ли, что ты хочешь. Завоюй, победи, стань на первое место. Милости никто не требует. Но мы требуем. Почему? Потому что мы не знаем, как правильно. Есть совместимость, есть развитость, есть направленность людей, и есть духовное развитие. Совместимость помогает в отношениях, но не отменяет трудности судьбы. Если люди вместе соединились, узел привязанности друг к другу, хоть вы совместимы, хоть нет, привязанность сильная, страдания будут сильные. Я сильно завишу от человека. От кого можно сильно зависеть? Только от хорошего человека. Разве от плохого будешь сильно зависеть? Вот мне хороший человек достался. Я даже без него дня не могу прожить. Он уезжает, я скучаю. Милый, мне очень грустно было, я тебе звонила, целый вечер дома я была. Милый, я даже дверь открыла, я так тебя ждала. Это не любовь, это привязанность, зависимость от человека. И она рождает страдания. Любовь означает между людьми. Вот если бы вы Богу так пели, тогда круто. Это самое высшее проявление любви, это привязанность к Богу. Когда человек Богу так вот поет, это все, это верх совершенства. И он испытывает огромное счастье, такой человек, который называется духовный транс. Но когда человек привязан к человеку так, он транса духовного не испытывает. Он испытывает чувство несправедливости, неудовлетворенности и разочарования. Это означает, что ты это чувство испытываешь не к тому, а не то, что нужен какой-то другой мужчина или женщина другая. Понимаете? Но если человек духовно развит, то он не будет никогда страдать в отношениях. Как бы судьба ни действовала, он будет ее побеждать, и такие отношения неразрушимы. Никто тебя не бросит в духовный раз, такие люди всем нужны. Но если это не так, то тогда не так, значит. Даже бывает у духовно развитых людей, даже бывают тяжелейшие ситуации в жизни. Тяжелейшие, они все равно побеждают судьбу.
Мой надежный друг, он пошел голод. Темнота вокруг, на душе озноб. Ждет тебя война, стрелы да копьёт. Ждут и ордена, ждет и воронье. Только радуйся, рада, радуйся. Ладно, ладно, все, рада, радуйся.
А чему радоваться? Потому что радость побеждает судьбу. Вот почему надо радоваться. Не тому, что ты имеешь, надо радоваться, а надо радоваться почему-то. Человек должен радоваться для того, чтобы уничтожить все эти препятствия. Вот для чего он должен радоваться. И хоть это женщина, хоть мужчина. И тогда победа точно будет, и она придет в вашу жизнь однозначно, без всяких сомнений. И в том числе в личной жизни. Хоть это и тяжелая вещь, личная жизнь, все равно там есть победа. Победа означает, что ты соединяешь себя с тем, кем надо. Бог является целью человеческой жизни. Сначала он действует через природу. Вот я пробежался, и мне стало легче. Разве я не могу верить в природу? Это что, плохо? Я знаю много развитых духовно людей, которые загибаются в 50 лет от рака. Причина – нет контакта с природой. Они верят в Бога только на алтаре. Это неправильно. Бог дал себя в виде природы также. Иди, бегай, зарядку делай на свежем воздухе, всех люби, всем улыбайся. Это не признак глупости, это признак развитости. Если ты любишь природу, ты будешь сильным, у тебя будет сильное здоровье. Люби людей, также будь добрым. Это признак духовной силы, развитости. Добрый человек никогда не будет несчастным в обществе. Если ты добрый по отношению к близкому человеку, что бы он ни вытворял по отношению к тебе, он все равно тебе потом будет сильно благодарен, в конце концов. Доброта означает любовь к Богу. Почему ты добрый человек? Потому что ты чувствуешь Бога в нем. Нет другой причины, почему ты можешь быть добрым. Не то, что я снисходительный такой, я к тебе добрый. Замечательно. Тоже правильно. Или...
Пусть идет вперед родной, помоги. Ты пойми, что мы
Вот если, допустим, есть зависимость в отношении, то женщина, мать, больше всего зависит от своей дочери, потому что женщина рождается для счастья. А счастье матери воплощается в счастье ее дочери. Женщина рождается только для счастья. Мужчина для победы там, и так далее. Женщина для счастья. А счастье матери воплощается в дочери. Когда дочь выходит замуж, то она начинает же судьбу отрабатывать там, правда? А какое в этом счастье? Поэтому мать превращается в тещу. Это страшное слово. Вот. Потому что она не согласна, что дочь не испытывает счастье, никогда с этим не согласится. И единственный способ — это полная капитуляция. И когда вот мужчина понимает это, он: «Теща моя, не передать словами!» «Слушай, теща, друг родной, помоги!» И она думает: «Хороший у меня человек попался, мудрый. Хоть мучает мою дочь, ну ладно». А если он враждовает с тещей, начинает, другой результат будет. Видите, доброта к людям нужна, доброта. Надо понять, что вот она не может по-другому, она теща, она должна тебя мучить. Но если она не мучает, значит, она мудрая. Надо вообще 10 раз кланяться такой теще. Да? По отношению к дочери, к своей ведется. Ну, я же говорю, что отношения все имеют природу долга. Ну, допустим, бывает так, что чужой человек достался, бывает свой. Часто бывает так, что мать была, ну как, прожила всю жизнь с дочерью и как бы гнобила ее. Потом дальше дочь становится матерью, гнобит ту, которая была дочерью. Показывает ей обратный, как бы, да, показывает ей назад, как это тебе нравится. Так устроен этот мир. Все, что происходит с нами, надо принимать. Вот как есть, так есть. Вот что как. Вот так вот. То, что заслужил, то и получил. Поэтому надо понять, что ведь не только отношения с мужем и женой существуют. Вот как вести себя с мужем, как вести себя с женой. И неважно, как себя вести, надо понять, что будет тяжело сначала. Вот как если ты это понял, тогда уже легче. А дальше берем силы от природы, берем силы от людей добрых, берем силы от Бога. Потому что если тяжело, нужны силы, правда? А дальше, когда сил набрался, дальше что делаешь? Уметь любить, уметь прощать и навсегда себя отдать. Ну то есть начни просто правильно жить. Начни заботиться о человеке, воспитывать его, терпеть, принимать, прощать. И так далее. А если судьба разлучает человека, понять, что так надо. Это не просто так получилось, а так надо. Если ты начинаешь скорбеть, как бы страдать, это неправильное мышление, неправильный образ жизни. Это неправильно так жить. Счастье всегда с человеком живет вместе, рядом. Никто ни его не отменял. Каждую секунду жизни человек достоин счастья. Но просто если человек хочет себе чего-то, не то, что ему положено, он никогда не будет счастлив. Поэтому нужно перестать быть скупым, примите свою жизнь. Есть люди, которые в концлагере были удовлетворены судьбой. Один человек своему ребенку, это исторический факт, в концлагере рассказывал, что это все игра. До того момента, как ребенок не погиб. Понимаете? Вернее, как не погиб он сам. Ну, то есть, понимаете, это все игра была для того, чтобы просто уберечь своего ребенка. Он так себя вел. Это признак подвига человеческого. Сделать счастливым близкого человека, даже тогда, когда это невозможно. Это признак силы духа. А сила духа берется только от Бога, только от Бога. Знает человек, что он верит в Бога или не знает, не имеет значения. Лучше знать, чем не знать. Есть разные отношения. Допустим, отношения с детьми, они включают очень глубокие чувства. Ну, то есть отношения с мужем, муж-жена, там просто такая сильная привязанность, тяжелая такая судьба, сильная привязанность, истерики, там, выяснение отношений или сильное наслаждение. Все это признак вот тяжелой, вот эта судьба вот так включается. Отношения с детьми другую природу совсем имеют. От детей сразу идет очень такое чистое и светлое счастье. Сразу такое, сразу, с первого момента отношений. Чистое, светлое счастье. И ты начинаешь очень чисто смотреть на этого человека. И здесь тоже есть своя засада. Потому что тут ты чисто смотришь на него, это все правильно. То есть ты видишь душу в нем. Но кроме этого надо видеть также его судьбу. А это означает, не надо быть слепой. И этим слепым людям помогает культура современная разными вундеркиндами, дети индиго там и так далее, чтобы им еще больше запудрить мозги. Ты увидел человека, когда в маленьком детском возрасте, ты увидел душу и чистоту, потому что судьба его еще не включилась, она еще не действует. И ты зачем эту чистоту увидел? Чтобы всю жизнь ее видеть, и это хорошо. Надо так и в жене чистоту всю жизнь видеть, и в муже вот так тоже, вот первая встреча, запомнить ее, и видеть всю жизнь эту чистоту в человеке. Первая встреча показывает Бог чистоту человека. Так же ребенке тоже показывает. Но если ты начала думать, что этому человеку уготовлено что-то очень возвышенное, чистое и светлое, то это мышление неправильное. В этом мире, здесь, на этой земле, всем готово на одно и то же. Все здесь сдают очень тяжелые экзамены жизни. Хоть ты ребенок, хоть ты взрослый. Ребенок тоже взрослым становится когда-нибудь. Поэтому нужно очень одну вещь очень четко понять, что нужно быть трезвым, несмотря на то, что Бог показал самое лучшее. Это означает готовить ребенка к трудностям, готовить себя к тому, что у него вылезет что-то изнутри. Вылазит, начинает во время полового созревания. Вот началось, ребенок начинает отгораживаться от родителей, отдаляться потихоньку, и у него начинает вылазить изнутри то, что вы совсем не хотели видеть. Вот то, что вы совсем не хотели видеть, то и вылезет. Почему? Потому что так устроен этот мир. Дети... Близкий человек, муж и жена, создают друг другу трудности и ощущение непреодолимых препятствий. Так действует судьба. И ты думаешь, только нет, я же хотел наоборот, чтобы полет был, а тут... А дети очаровывают и разочаровывают. Дети очаровывают и разочаровывают. И запомните, чем больше вы очаровали с детьми, тем больше потом вам придется разочароваться. Поэтому вы не очаровываетесь. Просто вот есть чистота у ребенка, хорошо, отношение должно быть строгим. Добрым и строгим. Потому что этому человеку жить надо на земле. Он для этого родился, чтобы вы его научили жить. А учить жить можно только по-доброму и только строго. Вот представьте, у меня речь бы была только добрая. Здравствуйте. Сегодня мы с вами поговорим о правильной жизни. Жили-были и понеслась. Ну, это для детей может быть хорошо, но не для взрослых. Я должен вам строго, по-доброму, а если только строго, то тогда я не хочу даже говорить, чтобы не портить атмосферу, вы вообще слушать не будете. По-доброму и строго одновременно происходит воспитание. Невозможно по-другому. Это главное, что надо знать в отношениях с детьми. Но для того, чтобы по-доброму и строго было, для этого нужно перестать зависеть в отношении в энергии счастья от своих детей, не зависеть от той силы счастья, которая исходит от них. Как определить, я завишу или нет? Вот если меня тянет к ребенку постоянно, и я как бы тянусь, я не могу без него, значит, я завишу. Если вас тянет, желайте ему счастья, наоборот. Тянет, значит, вот почему тянет? Потому что вы должны ему желать счастья, поэтому тянет. К мужу тянет, надо ему желать счастья, служить, заботиться. Победите свою зависимость, это первое, что нужно сделать. Нужно, чтобы сердце в отношениях с любыми родственниками было спокойным. Поняли, ребенок? Очаровываемся, разочаровываемся. Ой, у меня такой ребенок. Вот вы услышали, да, кто? Ой, у меня такой ребенок. Успокойте человека. Иначе у него будут трудности в жизни большие. Или опять успокойтесь. У тебя нормальный ребенок, все. Не, нормальный у тебя ребенок, все. Все хорошее. Сначала в одну сторону, потом в другую качок идет. По отношению к детям. Эмоций много очень. Почему? Потому что сильная энергия такая, сладкая очень, блаженство. Она вызывает эмоциональность очень сильную. Любой человек, когда о своем ребенке рассказывает, он начинает, у меня дети понесло. Потому что сильная энергия, вот это счастье идет от ребенка. Это хорошо или плохо? Это божественное, это не обсуждается. Бог специально так сделал, чтобы люди чувствовали от детей счастье. Поэтому самое дорогое, что у детей, у людей, это дети. И поэтому попробуй вон ребенка обидеть. Можешь так пострадать. Я просто был в курсе одного события. На побережье два ребенка утонуло на Черном море. И этот пансионат навсегда закрыли. Хотя они не виноваты были, эти люди. Такая реакция людей на страдания детей, что все разрушается вокруг. Такая сила в этих отношениях, божественная сила идет от детей. Но к ней надо правильно относиться. Вот в чем дело. Заботиться. Бог заставляет с помощью силы этот заботиться. А что значит заботиться о детях? Первое правило. Не надо зависеть от ребенка в своей психике. Если ты зависишь, значит, он становится эгоистом, он начинает тебя эксплуатировать. Мама! Давай то, давай все! Понеслась. Почему? Потому что есть зависимость. Надо спокойно. А мама не реагирует. Она говорит, сынок, ты что так кричишь? Он видит, не реагирует, успокаивает сразу. Говорит, мама, а что ты не реагируешь? Ну, потому что я хочу, чтобы ты разумным вырос. Не хочу, чтобы ты был дурачком, который все время воет, кричит, манипулирует всеми. Потом человек вырастает взрослым, начинает продолжать всеми манипулировать, требует к себе внимания, потому что мама была сильно привязана в детстве. Первое, надо стать независимой от ребенка. Он все равно счастье тебе будет продолжать дарить. Не бойтесь, типа, я независимая, все, он перестанет мне давать счастье. Нет, он будет продолжать. Человек зависит только от Бога должен. А ребенку надо быть строгой. Строгой означает не позволять ему в своем сердце делать глупости. И одновременно строгость не означает жестокость. Это означает, что ты по-доброму объясняешь. Объясняешь. Вот, допустим, муж может делать глупости или нет? Может. А это нормально? Нормально. Это правильная позиция. Жена может быть делать глупости? Ты что вообще? Каждый человек может делать глупости. И ребенок тем более. Если ребенок делает глупости, какая реакция должна быть? Спокойная. Ты зачем Паше морду набил? Лицо. В Питере так нельзя говорить вообще. Все люди очень интеллигентны, деликатны. Зачем Паша лицо набил?
Он сам первый начал.
Понимаете, как бы спокойно относитесь ко всему, что видите. Это самый лучший вариант. Даже если это может привести к гибели, все равно беспокойство вам не поможет отрезвить человека. Только спокойствие. Возьмите себя в руки сначала. Объясняйте. Объяснение дает возможность. Не объясняется — наказывайте. Вот вы объяснили, он не понял. Тогда в угол. Наказывать можно лишением общения. Можно трудностями какими-то наказывать. Режь картошку, ты наказан. Вот. Ну, то есть еще ну, чем-то, как бы аскезу какую-то надо человеку дать. И он примет, если вы по-доброму это делаете. Вот почему некоторые дети принимают, а некоторые нет. Потому что бывает по-злому, а бывает по-доброму. По-злому, значит, войну объявляю. Вы говорите, режь картошку, негодяй. Он думает, сама режь. Ну, то есть, война — хорошо, принимаем войну. Или ребенок ломается от этой войны, он плачет и режет картошку. Ну что, вам это надо, чтобы он был неразумным человеком, вырос, униженным? Нет, конечно. Нужно силу прививать к ребенку. Мужу то же самое. Вот человек в желаниях слепнет. Любой человек, вот любой человек. Вот Олег Геннадьевич может ослепнуть? Да, если я позволю своим желаниям жить активно, я становлюсь слепым. Любой человек абсолютно становится слепым от желаний. Но рядом с вами муж, допустим, он, что с ним происходит-то? Он как раз и испытывает желание к вам, поэтому становится слепым. И вот он, Господи, да я же думала, что ты у меня разумный, а ты вообще. Ну потому что он вами испытывается, вы являетесь объектом его желаний. Это значит, он по отношению к вам становится слепым. Он не видит вас, не понимает. Это слепость, когда чем больше человек наслаждается другим человеком, тем меньше он его понимает. Вот, допустим, парень наслаждается девушкой. Он видит ее красоту, наслаждается ей, ухаживает за ней. Думаете, он ее понимает в это время? Нет. Он наслаждается. Для того, чтобы понять другого человека, надо перестать наслаждаться и начать служить ему. В этот момент ты начнешь его понимать уже. И вот переходный вот этот момент, когда тебя уже человек не наслаждает, некоторые люди подходят и говорят, Олег Геннадьевич, что-то у нас нет счастья. Мы как-то вот не любим уже друг друга. Может, нам разойтись? Мы что-то живем, живем и как-то... Может быть, начать служить все-таки, а не разойтись? Может, самое время начать понять, что такое любовь и заставить себя просто служить человеку, через эту пропасть своей, вот, своих желаний перешагнуть и начать просто отдавать себя человеку, как Бог хочет, для его удовлетворения. Человек, может быть, не оценит это сначала, потом сильно оценит. И вот тогда ты увидишь в нем хорошее. Когда он оценит, сначала ты вкладываешь человека, он берет просто, наполняется. А потом он начнет благодарность, и ты увидишь в нем чистоту сразу. И вот это уже любовь, это сохраняет семью надолго, это уже делает глубже и чище отношения. Но чтобы к любви прийти, должна привязанность ослабнуть. Пока вы наслаждаетесь друг другом, вы не будете видеть человека. Это невозможно. Потому что ты видишь в нем только свои наслаждения. И все. А если наслаждений нет теперь, то ты что в нем видишь? Свои разочарования. Начинаешь ему говорить, я думала, что ты такой, а ты такой. Он говорит, да я нормальный. Вы слышали от близких людей пургу? Вот он что-то несет. Господи. Слышали, да? Бывало? Это от желаний. Вот когда желание приводит к разочарованию, человек начинает что-то сочинять, говорить что-то про тебя такое, чего нет на самом деле. Он просто в тебе это видит, потому что ты ему что-то не дал. И все из-за этого. Не обращать внимания. Как относиться к этому? Говорит, Олег Геннадьевич, я вот вышла за разумного человека, и что-то он пургу несет. Как мне к этому относиться? Не обращать внимания. Просто игнорировать, не обращать внимания. А если поругали, что делать? Как будто этого не было на следующий день. Прости меня, пожалуйста, и улыбаться. Все. Как будто этого не было. Почему люди ругаются? От слабости и глупости человеческой. А глупость и слабость надо всегда прощать, как будто этого не было. Вот ребенок обкакался, как себя с ним вести? Ты помнишь, как ты обкакался? Помнишь? Не надо, надо забыть, как будто он никогда не... Если он скажет, мама, я вчера обкакался. Нет, я не помню. Как будто ничего не было. Так надо вести с близким человеком после скандала. Мало ли что произошло, ну ничего страшного. Ну, допустим, скандал даже сторонний, он односторонний, поругался, допустим. У меня одной родственницы, ее муж выгнал ее из дома вообще, выгнал. Она говорит, что мне, как вообще это воспринимать? Я говорю, а почему он это сделал? Она говорит, я ему сказала, чтобы он вот это не делал, это безнравственно. И он сильно расстроился и выгнал меня из дома. Я не знаю, как теперь мне жить вообще, что делать. Я говорю, а вообще как бы ничего не произошло. Он говорит, как ничего, он меня из дома выгнал. Я говорю, ну и что? Ну хорошо, она как бы не верит, эта родственница не верит. Он говорит, ну хорошо, будем считать, что ничего не произошло. Хотя я вот внутри не согласна. Но будем, хорошо, будем так считать. Что делать-то теперь? Он же все у нас отношения разрушились, он же меня выгнал. Я говорю, так невозможно разрушить отношения. Человек не может, просто психанув, разрушить отношения. Нужны основания. И скорее всего он будет тебе что-то писать, чтобы ты как бы разрушила отношения. Чтобы эти основания подтвердились и дальше смс-ки пошли. Да ты такая сякая, ты там... Как мне отвечать? Ну пошли, как мне отвечать? Я говорю... Никак не отвечай. Он просто глупит. Ничего не обращает внимания. Вот ничего не происходит. Он говорит, хорошо. Теперь он написал, как ты хочешь дальше, какие твои планы. Что мне отвечать? Я говорю, а напиши, что я как бы просто выполняю твои распоряжения. Ты вот меня отправил сюда, я здесь нахожусь. Когда вернешь назад, я там буду находиться. Какие у меня планы? Никаких планов. Потом, все, короче, вот так она на все реагирует. Она просто решила проэкспериментировать и делать так, как я ей просто говорю. Она все так делала, писала, все ему так говорила. И потом он к ней приезжает, говорит, ты самый лучший человек в моей жизни. Почему она самым лучшим стала человеком? Он ее только из дома выгнал вообще. Потому что она спокойно отнеслась к его слабости. Не обратила на нее внимания. Все. А потом, когда она узнала, что эти слабости у него возникают просто от переутомления, что он очень упахивается на работе, устает, и у нее пошла вот эта эмоциональный разрад. Когда она это еще поняла, она начала думать, как сделать так, чтобы у него не было переутомления. И когда он узнал ее понимание того, что произошло, он сказал, это правда. Так и есть. Спасибо, ты очень глубокий человек, ты все понимаешь, все правильно. И я хочу с тобой жить, с таким человеком. Но представьте, если бы она начала в его игры играть. Развалились бы отношения. Просто на пустом месте, понимаете? Просто на пустом месте бы развалились. Поэтому первое, что нужно признать, это то, что отношения между мужем и женой имеют тяжелую, тугую природу. Они трудно перевариваемые, эти отношения, потому что в их основе лежит сильное желание не служить, а наслаждаться жизнью. Это и есть самый глубокий, крутой эгоизм. Когда эгоизм крутой и глубокий в основе чего-то лежит, всегда это становится трудным. И чем больше влюбленность, тем тяжелее жить вместе. Потому что больше ожиданий становится. Поэтому если у вас как бы влюбленность небольшая, но очень сильные совместные одинаковые интересы в жизни, значит, вам сильно повезло. Некоторые люди думают, а что вместе жить? Мы же не монахи. Нет, вот как раз это самая лучшая судьба есть. Люди даже не знают об этом. А если у вас сильная привязанность, страсть такая, вы же этого хотели. Вы же хотели этого. Ну, примите. Примите и счастье, и страдания от близкого человека. Вы хотели такой жизни, ведь правда? Ну, скучно вот, скучно. Девочки, да? Когда вот просто там возвышенно что-то такое, вместе мы куда-то идем, спокойно все. Скучно, девочки, правда? Поэтому нужно, чтобы выгоняли из дома. Это называется влюбленность. Вот если вы влюбились, сильно хотели вот этого, такой жизни, то такую получили. Ну, примите тогда. Потому что вы так хотели. Это ваша судьба. Вы такой жизни хотели сами. Ну, примите тогда такую жизнь. Почему вы ее не принимаете? Примите. И опять будет все хорошо. Примите означает не обращать внимания, прощать человека. Ну, потому что такие отношения. Очень сильная привязанность, она сильно слепит человека. Ну, слепым становится. Никуда не пойдешь. Почему ты на него посмотрел? Ну, ты же сама хотела такой любви. Теперь смотри. Почему ты так себя ведешь? Я же не вещь. Человек, который сильно влюбился, для него это вещь. Это его любовь. Понимаете? Ничего не сделаешь. Но вот что действительно человек должен понять? Он должен понять, что самое важное – оценивать развитие личности в отношениях. Поймите такую вещь, что если вы оценили неправильно, и вы заметили, что человек легко относится к изменам, легко относится к выпивке, понимаете? И он легко ко всему относится, это значит, что он не сильно развит. И вот на это придется огромные силы потом в жизни ложить. Может быть, тогда не стоит с ним создавать семью. Может быть, вам стоит тогда духовно поработать над собой, и Бог вам даст получше. А если вы уже создали такую семью, надо терпеть эту аскезу. Дистанцироваться от человека, служить ему, заботиться, молиться и понимать, что это за вид сознания. Этот вид сознания таких людей, оно зависит от духов. Человек неразумен в этом состоянии, он ведет себя как животное.
Строго, но это вряд ли. Скажи, Серега, а что упал, да кто от помутнения? Орал не с горя, а от отупения. Теперь дозвольте пару слов без протокола. Чему нас учит, так сказать, семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго, правильно? Тут мы согласны.
Не жизнь сама накажет, а вам надо наказывать. Надо держаться на дистанции, отношения строить спокойно, прощать, не ждать от человека слишком много и молиться за него. Человек находится в беде, он в человеческой форме жизни живет как животное. И это тоже возможно для человека. Это бывает от незнания. И от тяжелых потрясений. Незнание ломает человека и судьба. Если даже судьба сломала, человек спился, или незнание, что не надо. Вот человек не знает, он думает, вот все, обстановка такая классная, все хорошо, так все как бы, все круто так вот. И давай чокнемся. Может, не надо чокаться? Может, лучше разумной жизни жить? Понимаете? Вот обстановка разумная. Ну, давай чокнемся. Может, не надо? Потому что, когда ты выпиваешь, у тебя дух заходит в твою судьбу. Дух, злой дух. Называется веселящий дух. Он в обмен на твой разум дает тебе счастье. Ты теряешь разум, ты теряешь правильное представление о жизни, у тебя мутнеет в голове. Может, чокаться не надо, может, лучше трезвую жизнь жить. Потому что сначала по чуть-чуть, а как вот человек который выпивает чуть-чуть, становится пьяницей. Знаете механизм? Не то, что он хочет стать пьяницей, просто когда у человека наступает тяжелый период жизни, у него нет другого механизма побеждать его, кроме как пить. Потому что это именно правило он принял в жизни. Мне чуть-чуть плохо, что я делаю? Выпиваю. А так как мне чуть-чуть плохо пока, я чуть-чуть выпиваю. Вот когда будет сильно плохо, тебе придется много выпивать, потому что у тебя нет другого способа побеждать судьбу. Вот, допустим, если у меня есть другой способ, я, допустим, верю в то, чтобы быть на природе, чтобы любить людей и молиться. Я буду сильно это делать, когда мне плохо, и мне будет сильно легче от этого. Я проверил, это работает. Но если я буду выпивать, мне сильно легче от этого не становится. Это неправильный способ. Но люди, они не думают в это время, правильно это, неправильно. У них нет других вариантов просто. Они привыкли так жить, и все. И как надо относиться к этим людям? Как надо относиться? С глубоким пониманием того, что вы так жили раньше. Потому что мы говорим сейчас о родственниках. Теперь вот есть у вас дальние родственники, да, ну там дяди, тети, ну не совсем дальние, но такие родственники, которые не совсем прямо рядом, да. Вот что это за отношения такие? Эти отношения долго. Вот если вы кому-то в жизни были должны, или такому человеку, как этот, или прямо этому человеку, то тогда эти люди рождаются родственниками. Для того, чтобы вы этот долг отдавали. И они на правах родственников приходят к вам и говорят: слушай, дай денег. Значит, денег вы были должны. Надо давать или нет? Дайте сколько можете. Не надо взаймы давать, разрушатся отношения. Не будет отдавать человек, потому что вы же были должны. И он взял свое. И был таков. И отношения разрушены уже родственные. Поймите, что родственные отношения – это не отношения бескорыстия, глубины, чистоты и верности. Хотя они могут быть такими. Знаете, что если люди жили благочестивой жизнью, Бог им дает верных, благочестивых родственников, которые приносят только счастье, только счастье. Но если же человек в прошлом жил неправильно, то он тоже получает родственников, которые да, и приносят ему только несчастье, только несчастье. И поймите, и то, и другое надо принимать как судьбу. Это твоя судьба. Вот тебе Бог наказал родственниками. Прощай их, терпи, заботься. Потому что это твои родственники. Родственники нужны не для счастья, а для того, чтобы выполнять перед ними свой долг. Потому что они нам даны для выполнения долга. Но иногда бывает по-другому. Иногда для счастья даны. Для того, чтобы гордиться, радоваться человеку, любить его.
Наши мамы юные совсем, в роли разлетаются крыла, ни одной морщинки возле глаз. Кто теперь поверит, что когда-то наши мамы были младше нас? Мы еще в рассветных снах летаем, мамы поднимаются чуть свет. Мы опять куда-то улетаем, мамы долго-долго машут вслед.
Классно же, да, иметь таких мам? А если не так, что тогда? Тогда тоже нормально. Вот что заслужил, то и получил. Это означает трезвость, знание о своей судьбе. Это не значит, что тебе не положено. Тебе будет положено. Вот когда ты принял все, что есть, Бог тебе в 1000 раз лучше даст. Потому что не то, что вот тебе мама родила, это только твоя мама. Есть еще духовная мать. Допустим, тебе Бог маму дал, допустим, не так, как надо. Он даст тебе духовную мать, такую, как надо. И она для тебя заменит все, даст тебе чувства, как от матери, которую ты испытываешь в жизни сейчас. Ну не от своей. Ну, то есть духовный отец тоже. Допустим, Бог не дал отца, вот, допустим, который тебе мог дать отцовскую вот эту силу, глубину. Хорошо, Бог тебе даст духовного отца, от которого ты получишь то же самое, если ты достоин. Ты получишь всегда то, что тебе нужно. Есть разные, есть духовный отец, духовная мать, есть старший брат духовный, есть просто хороший старший брат. Не положено, духовный будет, значит, хороший старший брат. Человек все может испытать, все чувства в жизни, самый светлый, чистый, если он правильным путем идет. Если же он начинает думать, о, мне не повезло с мамой, да начинает на нее наезжать, ты там не такая мама, вот надо быть такой. Ну, значит, тогда будет другой результат. Итак, родственники для чего даны? Для того, чтобы выполнять перед ними свой долг. А вы как думаете, чтобы с них что-то иметь? Вот здесь уже извините. Вот здесь начинаются уже другие вещи. Не дай Боже захотеть что-то иметь от родственника. Не дай Боже. Потому что это приводит к таким жутким проблемам. Потому что если, допустим, родственники от тебя что-то хотят, это может превратиться в проблеме, но у вас есть выбор. Вы можете желать им счастья, давать сколько можете им, потому что вы им должны. И если вы это делаете, то что дальше будет? Благодарность, глубина, уважение, там все что угодно. Такое тоже может быть. Но если, не дай Бог, мне захотеть от родственников чего-то, у них тоже есть выбор. Или стать врагами, ненавидеть друг другу, судить, суды, пересуды, там требования и так далее. Или давать. Я разок в детстве приехал к родственникам, маленький был еще там, лет 8. Я приехал к родственникам, они обо мне заботились, там все ухаживали, там и так, и сяк. И я пошел в лес за грибами. Они говорят, не ходи, у нас лес большой, можешь заблудиться. Я говорю, да я вообще без проблем. И пошел в лес за грибами. Ну, наверное, не 8 лет, 10, наверное, было. И просто там улупил так, что вообще как бы и не знаю, где вообще, я не знаю, куда я попал. Ну и там не помню адреса, вот где вообще, то есть я не знаю дальше, что делать. Заблудился, короче. И они на уши подняли там все, как бы. Я им столько счастья принес, когда приехал к ним в гости. И когда меня все-таки нашли, что я здесь сижу, значит, нашли все-таки. Вот. Когда меня все-таки нашли, я смотрю на них и что-то вижу, что они не такие счастливые, как с самого начала. Я думаю, так, я же приехал к вам. Ну, чего же вы такие несчастливые? Они какие-то не очень счастливые. Потому что я приехал к ним для того, чтобы мучить их. Но я об этом не знал, потому что я был маленький. Поэтому, если вы уже об этом знаете, вы к родственникам приехали в гости, вы уж старайтесь не сильно мучить. И тогда они будут вам очень благодарны. Очень благодарны. То есть, есть ли счастье в родственных отношениях? Конечно, есть. Если родственник, допустим, вы должны его замучить, а он перетерпел и, наоборот, вам пользу приносит. И это вызывает очень сильную любовь, благодарность сердца. Один родственник, я о нем позаботился, сильно как бы помог ему в жизни. Ну, младше меня. И он говорит, Олег, говорит, ты понимаешь, что я от тебя не завишу? Я независимый от тебя человек. Я говорю, конечно, понимаю. Ну, я там столько сделал для него, он мне таки назад выдал. Я говорю, да. Но я ему сказал, ты должен также понимать, что я от тебя тоже не завишу. Я не обязан тебе вот это все делать. Должен это понять, что это делаю просто по доброй воле. Я могу делать, могу не делать. И он такой, же юный человек. Он-то хотел просто сам не зависеть. Он-то привык, что все как бы старшие его любят так, что как бы он может говорить все, что угодно. Потому что они-то от него зависят, он же младший. А я ему вот так сказал, и он сразу, оп, зауважал. Понимаете? Потому что, ну если это правда, если ты не зависишь, просто делаешь по доброй своей воле и все, то тогда в этом случае начинается любовь и уважение. Сдал экзамены с родственниками, в отношениях, сдал экзамены. Значит, что дальше будет? Счастье. Сколько? Много. С мужем может быть счастье? Много может быть счастья, очень. Между мужем и женой много может быть счастья, если сдал экзамены сначала. И некоторые люди, когда сдают экзамен, думают, ну с этим человеком счастья никогда не может быть, никогда. Не волнуйтесь, Бог все правильно рассчитал. Сначала сдавайте экзамены, не думайте о том, хороший человек или неплохой, который вас мучает. Он вас мучает, потому что так положено. А потом, вот когда сдадите экзамен, вы увидите, сколько счастья он вам принесет. Это будет чудо. Потому что, ну этот человек, ну я не ожидала. Да, вот именно этот и принесет тебе счастье. Хоть ты и не ожидал. Что касается воспитания, то сначала надо быть добрым к ребенку, а потом уже строгим. Такая последовательность. Не сначала я тебе дети сейчас устрою, а потом доброта тебе, нет? Такая последовательность. А? Питание означает доброта. Потом воспитание. Такая последовательность. А вообще с кем-то бывает легче в жизни? Бывает легче с духовно развитыми людьми. Вот если духовно развитый человек... Нет никакой кармы. Он может только милость давать. Пусть это самый близкий родственник, не имеет значения. Больше того, что если этот близкий родственник в твоей семье занимается духовной практикой серьезно, он уходит из жизни и потом дальше помогает тебе, даже если ты не знаешь, что он в твоей жизни, в семье был. Правильно вы киваете головой. Да. Потому что у вас есть по отцовской линии такой человек в вашей судьбе, что он сильно занимался духовной практикой, стал вашим ангелом-хранителем. Вы знаете об этом человеке? Не знаете? Поизучайте свою родословную. Если очень духовно развитый человек, он до сих пор помогает вашей семье, вашему роду. Поэтому сразу возникает вопрос, есть ли эти родственные связи? То есть означает удачливый. Есть удачливые люди, а есть неудачные. Вы удачливый человек? Удачливый, да. Почему? Потому что есть люди, которые помогают вам в трудную минуту. Это означает, что вы сами занимались духовной практикой когда-то и получили такую благодать в виде родственников, которые, как ангелы-хранители, заботятся, как бы хранят вашу семью, дают силу. Поэтому, видите, родственные отношения очень глубокие в обоих сторонах. Если, допустим, вы занимаетесь духовной практикой, вы сильно помогаете родственникам. Эта помощь имеет огромную силу, неописуемую, несравнимую ни с чем. Например, человек, представьте, грешит, допустим, всю жизнь. На санскрите сын звучит путра. Путра. Пут означает освободитель. Путы мы говорим, путы, да? Освободитель. Ра. А пута означает ад, наоборот, ад, путы, ад. Ра означает освобождение, ура! Ну, то есть, ра означает победа на санскрите, корень ра. Путра означает тот, кто освобождает от ада, это сын. Какой сын? Духовно сильный сын. Ну, то есть, Бог дает такую силу, что сын может, вот отец грешил, попал в ад, что такое ад, это жуткое место, там одни страдания идут, человек очищается за свои ошибки, страдает. Не вечно. Не вечно, потому что мы вечно же ошибки не совершали, вот сколько совершал, столько будешь страдать. Вот, а потом дальше поднимается из ада человек. Но если сын молится за отца, то он даже до ада не доходит, несмотря на то, что он совершал ошибки в своей жизни. Через молитву сын берет на себя ошибки отца и переваривает их своей молитвой. И у него такая сила Богом дана, чтобы спасать родственников от ада. И у дочери, и у сына. Представляете, родственники могут, ты как бы вообще уже как бы не планируешь ничего, тебя тащат в ад, и тут раз, говорят, все, ты свободен. Что у тебя есть сын такой, который тебя спас от ада. Такое может быть, если сын спасает. Таким образом, родственные отношения предназначены для великого счастья. Не просто для счастья, а для великого счастья. Но сначала надо сдавать экзамены. Экзамены означают трудность. Это не то, что вот легко отца из ада вытащить. Это нелегко. Но это если это получится, дальше что человек получает, такой сын? Что он получает? Милость Бога. Потому что самый главный отец для всех — это Бог. Он говорит, ну если ты так к своему отцу относишься, то тогда ты становишься для меня самым дорогим сыном. Я тебя буду от всего защищать тогда в своей жизни. Потому что кто такой отец? Это всего лишь представитель Бога. Самое чистое и светлое в отце от Бога. Потому что все люди — это люди просто, понимаете? Но есть отец, есть жена, есть дочь, есть мать. Это все божественное. Вот мать — это божественная вещь, это не человеческая. Поэтому, когда сын к матери как относится божественно, он говорит, мама, ну божественно говорит. Это значит, что он видит божественную силу в ней. Человек сам — это не Бог. Но можно в человеке видеть божественное, потому что Бог так устроил этот мир. Мать — это божественная, жена — это божественная, дочь — это божественная, муж — это божественное. Вот если женщина в муже видит божественное, но при этом не балует мужа, понимает так, что он человек, то тогда он ее очень сильно любит. Допустим, это моя родственница, кажется, говорила, я твоя жена, ты меня выгнал, я жду, что дальше делать. Я женой же осталась при этом, как бы. Выгнал ты, не выгнал, я же как бы жена. И он приехал забирать, потому что это его жена, он понял, до него дошло в этот момент, что как бы это божественное отношение. Выгнал, не выгнал, жена и жена. Самая лучшая жена — это та, которая не выгоняется. Я знаю один случай, женщина просто выносила мозги своему мужу по-черному. И он уже не выдержал, говорит, пошла вон, вон отсюда, из моего дома, вон. Она говорит, я не пойду. Он говорит, почему ты не пойдешь? Она говорит, потому что я твоя жена. И с тобой всю жизнь проживу. И никто мне больше не нужен, я твоя жена, все. И он так сильно ее зауважал за это. И готов был терпеть все ее прибабахи после. Не понял, что вот этот человек настолько верный, что вот так вот, ничего себе. Он ее вышвыривал из дома, не просто вышвыривал из дома. Она говорит, она сопротивлялась по полу ногами, как бы вот так. Не выгонялась, короче. Он ее в дверь, она вот так вот делает. Отношения с отцом? Отношения с отцом — это как отношения с Богом. Часто люди хотят перевоспитать отца, мать. Это неправильное мышление. Нужно показать им, как правильно в своей жизни. Ну, то есть, если, допустим, хочешь воспитать своего отца, надо подойти к нему и спросить, «Папа, я вот не знаю, это правильно или нет, вот так делать». Ну, как он делает? Даже не говорит, что это он, а просто вот так делает. А правильно или нет? Он говорит, дочка, неправильно. Неправильно, дочка. Что он никогда и не скажет, что это правильно. Он же отец. Он говорит, дочка, ну я не смог правильно, пойми. Не смог я. И плакать начинает. Если она правильно спросила, она его так воспитала. Отцу не надо объяснять, как правильно. Но если ты смиренно себя ведешь, он поймет сам. Он поймет, но не скажет. Нет отношений, отношения есть. Просто они тяжелые. С отцом не может быть, что нет отношений. Как нету? Вам было 2 года, ушел от мамы, и все. В ответ тишина, да? Ну, вот так и мужчины устроены, что дети часто без мамы мужчине не нужны. Потому что мать показывает любовь к ребенку мужчине. Эта женщина показывает, как любить ребенка. Если женщина как бы не показывает, ну то есть женщины нет в отношениях, часто и дети не нужны мужчине. Есть. Это наказание. Вы получили наказание определенно. Простите отца. А? Все, простите, это первое, желайте ему счастья, все, и начинаются отношения. А потом Бог вас наградит. Или этот человек раскается, или Бог даст другого человека, который будет как отец к вам себя вести, это значит, вы увидите отца. Ну что Бог вам пока покажет отцовский, у вас есть человек, который как отец к вам относится? А? Как отец относится? Ну все, значит, Бог показывает через мужа даже. Потому что отношения могут быть развитые. То есть муж может вести себя как отец и как сын. Может тоже себя вести. Это развитые отношения. Но сначала он должен быть как муж. Вот если он только как отец, это неправильное отношение. Или только как сын, неправильное. Вот если он только как муж, 80%, и 10% как отец, и 10% как сын, это развитые отношения. Иногда человек нуждается в заботе, и жена становится матерью для него. Иногда она нуждается в помощи, и он становится отцом, объясняет ей, как правильно. Она слушает его. Развитые отношения. Но они равные отношения между мужем и женой. Это равные отношения. Есть старшие родственники, есть младшие, есть равные. Это надо тоже понимать. Это все не зря и не случайно. Вот, допустим, старший брат. Я могу себя вести с ним как старшая? Нет. Он старший. Почему? Потому что так положено, Бог так сделал. И это значит, что именно как старший брат, через него Божественное пойдет. Если ты будешь уважать его как старшего, значит, через него пойдет Божественное. А если не будешь, значит, не пойдет. Вот выбирай, что тебе нравится. Отношения между мужем и женой равные. Это значит, что ты по-равному должен к жене относиться. Давай-давай. Вот. Да не давай-давай, это представитель Бога в твоей жизни. Потому что женщина вообще-то, она хоть и кажется слабой, но она сильнее мужчины. Потому что она заведует его судьбой. Заведует. И это заведывание имеет 3 варианта. Женщина сама, не то, что женщина домой придет, я твоей судьбой заведую, понял? Нет, это неправильно так думать. Потому что это божественная вещь. Вот, допустим, женщина знает того или не знает. Через нее действуют 3 силы на мужа. В зависимости от его поведения. Первая сила. Эта сила исходит от супруги Бога. И эта сила означает удача, великая удача в жизни. Следующая сила, также женская ипостась, называется знание. Когда мужчина не совсем уже правильно себя ведет, жена его учит, дает ему знания. Может хорошо давать знания, может плохо, неважно. Но все равно он дает знания, обучает его. И есть 3-я сила еще. Женщина приходит как воплощенное проклятие его жизни. И это непреодолимое. Все эти 3 силы непреодолимые. Мужчина ничего с этим, он думает, я что хочу с женой делаю, ничего подобного. Все эти 3 силы непреодолимые. Непреодолимая удача, непреодолимое знание, непреодолимое проклятие. То есть она мучает своего мужика, но сама при этом не хочет. Вот она говорит, я не хотела, прости. Но мучает, потому что так положено. Это Бог через нее ее действует. Но смотрите, интересно знать, что если муж уважает женское начало, она мучает его или дает ему знания, или она ему несет удачу, он всегда как бы, спасибо Господи. Ну, к жене относится как к божественному началу. Никогда не будет продолжения банкетов, если это плохо, и всегда будет продолжение, если это хорошо. Допустим, если жена мучает и мужчина очень смиренно себя повел, эта божественная энергия через нее сразу успокаивается. Она приходит в спокойствие, она перестает его мучить сразу. Если он как бы, спасибо Господи за все, как бы. Вот мужчины проэкспериментируют. Допустим, жена сильно капризничает, допустим, вас мучает, вот, ну, выносит мозги, по-русски сказать. И вы вот так вот очень смиренно, да, моя хорошая, да, я все понял, хорошо, хорошо. И смотрите ей в глаза, что с ней произойдет? Она и сдулась. Пробовали мужчины? Кто пробовал? Поднимите руку. Получается? Получается. Она даже кивает головой, жена. Или, допустим, мужчина такой приходит.
Ну, кто тут хозяин?
И вы как бы очень как бы уважительно, аккуратно. Тоже успокаивается. Но при этом не надо унижаться. Уважительно, но не без унижения. Да-да-да, ты хозяин, раздевайся, пойдем кушать. И он раз, сразу обмяк, пошел кушать. Как помочь мужу? Всегда мы помогаем только через сердце. Если я не понимаю этого и пытаюсь как-то по-другому помочь, тогда я невежественный, просто глупый человек. Надо понять, чтобы помочь кому-то, сначала надо садиться молиться и пройти два этапа, две стадии. Вот что если вы хотите реально помогать человеку, надо пройти две стадии. Первая стадия в молитве – спокойствие по отношению к мужу, все будет хорошо. Вторая стадия – контакт. То есть ты начинаешь с ним общаться, и он реагирует. И с этого момента ты уже можешь и физически помогать ему. На второй стадии уже. А на третьей у него жизнь даже может поменяться просто от твоей молитвы. Сама. И тогда даже физическая помощь не нужна здесь. Но если вы сразу хотите помочь, а не прошли эти стадии, тогда это только будет обузой. Он будет говорить, слушай, отстань от меня, мне и так тяжело. Понимаете? Поэтому всегда учитесь правильно понимать этот мир.
Не обижайте любимых упреками, бойтесь казаться любимым жестокими. Очень ранимые, очень ранимые.
Первое правило – сильная, тяжелая связь. Означает очень ранимые, болезненные отношения очень. Потому что там большие желания заложены в этих, океан желаний заложен в эти отношения. Поэтому ну, не рассчитывайте, что будет без боли все как бы в жизни, будут болезненные отношения. Первое правило – не обижайте упреками, аккуратно относитесь, будьте аккуратненько все, потому что очень болезненные отношения. Это признак деликатности, разумности. У вас самый образованный город в России. Самый деликатный, самый разумный. По природе просто. Здесь так устроено, здесь веками люди образовывались. И вы должны понять деликатные отношения с близким человеком. Очень аккуратно. Психанул, не обращай внимания, ничего страшного, это тяжелые отношения, надо это понять. И все, он сразу будет реагировать очень хорошо. Он скажет, ты самый лучший человек в моей жизни. В результате. Следующее правило.
Очень ранимые,
подтверждение первого правила.
Очень ранимые наши любимые.
Второе правило.
Ради высокой любви мы обязаны.
обязаны. Жизненно.
Нитью незримою, нитью незримою наши любимые. Нитью незримою, нитью незримою наши любимые.
То есть первое, что надо понять, это то, что не надо сразу вступать в отношения. Нитью незримую означает в сердце сначала надо все решать. Сначала в сердце, потом, когда в сердце спокойствие, ты влияешь уже словами, он реагирует на слова, тогда уже словами. Сначала в сердце все простить, прощать, наполнить отношения в сердце чистотой, через молитву это надо делать. Молиться Богу, наполнить через Бога, то есть отношения, а потом уже лично. И второе правило, это то, что когда, второй момент, это то, что когда отношения разрушились, они не разрушились на самом деле. Одна женщина ко мне подходит и говорит, я замуж хочу уже, прошло 8 лет, мы расстались, вот, и я что-то не могу себе никого другого найти, я его как бы, а он не... Понимаете, неправильное мышление. Вы его из сердца не выдавите. Вот вы жили с человеком, он так в вашем сердце всю жизнь не останется. Хоть вы знаете об этом, хоть нет. Просто надо понять, что отношения надо переводить в другое русло. Есть отношения, в которых действует судьба, а в которых есть, в которых не действует. Но отношения остаются, нить незримая остается. Она просто имеет разную природу. Например, если вы прощаете человека и простили, и светлого счастья ему желаете, в какой-то момент отношения очищаются, и нить эта незримая становится очень светлой, такой возвышенной. Спасибо тебе за все, что было. С этого момента заканчивается влияние злой судьбы. И также заканчивается привязанность к этому человеку. И у вас перед вами открывается дорога, пожалуйста, можете найти себе другого человека. Сердце большое у человека, там хватит места на всех. Можете найти другого человека, но сначала очистите то, что было. Но и о том, что было, помни, не забывай. Ну, то есть очисть это все и живи дальше, иди дальше. Но если ты не хочешь очищать, ты, допустим, или печалишься, или ненавидишь, или злишься, или тогда ты не найдешь себе другого человека. Или найдешь, дырки просто заткнешь. Вот, допустим, тот человек тебе что-то не додавал. Это значит дырки. Он не смог эту часть судьбы тебе реализовать. Ну, значит, вот эта часть реализует какой-то другой человек. Но то, что он тебе давал, уже не сможет реализовать. Это же, ну, как получается, очень негармонично создавать семью так в следующий раз. Сначала очисти свое сердце, нить незримую сделай чистой. А потом Бог тебе все даст дальше, и хорошее, и плохое, все, что нужно для того, чтобы человек жил. Это Бог решает, не мы. Он всегда делает нам то, что нам лучше всего. Попытайтесь это понять. Но мы очень упрямые, мы хотим свои связи, отношения, мы не хотим связи с Богом, мы упрямимся. Требуем назад человека у Бога, потому что мы эти нити Богом поддерживаем, мы Бога прием. Давай назад мужика. Может быть, не надо. Бог лучше знает, вот с ним будет лучше, вы будете счастливы или нет. Вы говорите, нет, ничего не хочу знать, назад мужика мне. Он говорит, ну не надо, ну как бы я тебе уже другого нашел лучше. Давай, как бы успокойся, полюби меня. Тебе сейчас экзамен надо сдавать, ты должна сейчас меня полюбить, иначе в депрессии будешь находиться долго. Болеть потом начнешь, помрешь, потом родишься опять депрессией. Что, не решил депрессию? В этой жизни придет следующий решать. Да, мои хорошие, в отношениях нет смерти. В судьбе нет смерти, есть смерть только тела физического. Поэтому ты уж лучше в этой жизни все реши. давай на меня переключайся, давай обо мне думай, чтобы счастье пришло в жизни, чтобы ты наполнился чистотой. Успокойся, прими судьбу, прости, прощай. Вот, и так далее. Прими все это. И потом я уже буду решать. Только после этого я буду решать. Этого назад мужика тебе возвращать, чтобы ты с ним мучилась. Или другого тебе дать, чтобы ты с ним мучилась. Олег Геннадьевич, а может, не мучилась? Нет, мои хорошие, мучилась. Сначала мучилась. Сначала. А потом счастье. Сначала деньги, потом стулья. И не наоборот. Ну и третье. Третье тоже важно знать, третье. Что все связано с Богом.
Пусть наша жизнь не течение плавное, только бы в ней было самое главное. Сердцем хранимое.
Сердцем, значит, Богом.
Сердцем хранимое наши любимые.
Огромное могущество у человека есть. Огромное могущество в возможностях менять судьбу близкого человека. Веды описывают случай, когда человек ушел из жизни и ушел в обитель Бога смерти. Ну, как бы это не то, что Бог, слово Бог не означает, что верховный Бог, а просто есть еще менеджеры такие в этом мире. То есть он ушел в эту обитель смерти. Сначала человек туда уходит, там распределение дальше идет, куда дальше. И жена его оттуда вытащила. Она была настолько святой, что она пошла за ним и вытащила, говорит, мне не положено вдовой оставаться, а я другого мне не надо, давай назад мне мужика. Он говорит, она начала с Богом смерти общаться, а он говорит, а вот так в этом мире как бы так не положено. Она говорит, а мне все равно, положено мне или нет, потому что я чистая. Она взяла и мужика увела назад, все, ожил. Написано в Ведах такое. Представляете, такая женщина жила. Не дала мужу умереть. Не положено. Я очистилась от этой судьбы, все. Он говорит, ну не положено, я тебе как благословляю, другого лучше там нет. Мне не надо другого, я с этим хочу. Назад забрала мужика. Ну как бы она, правда, его не спрашивала. Может быть, он уже хотел дальше. Назад иди сюда. Все. Но женщина, какие природы у них. Видишь, видите, какая сильная. Могущественная очень природа. Женщина, если она вот так сильно себя ведет в отношении с Богом, не может муж не погибнуть, ничего. Невозможно его убить. Ни в войне, нигде, несчастный случай. Невозможно. Все зависит от силы женщины. Муж, если очень святой, возвышенный, вот все, что женщина в жизни хочет, она получит. Если она ему верна и служит очень верно. Он ее благословляет, просто говорит, у тебя это будет в жизни. И у нее это точно будет в жизни. В этом случае, если она правильно к нему относится. Таковы отношения между мужем и женой. Это очень сильное отношение. В развитом своем варианте. И очень сильные также в неразвитом. Или сильно страдаем, или сильно счастье испытываем. Выбора нет. Все будет очень сильно. Поэтому человек должен развиваться, стараться. Не должен ждать от отношений чего-то хорошего, пока он не развит. Ничего хорошего не будет ни у кого. Хоть хорошая совместимость, хоть плохая, не имеет значения. Пока не развит, будешь страдать в отношениях. Как решать вопросы греха родственного, греха, допустим, родственники отняли квартиру? Вы можете подать в суд. Но сначала простите в сердце родственников, а потом наказывайте их. Вы можете наказать родственников. Вернуть квартиру, если она вам принадлежит, они отняли ее. Или, может быть, вы не правы, думая, что отняли. Может быть, вам пополам надо. Тогда хорошо, будьте благородными. В суд подайте, поделите пополам, отдайте часть родственникам, часть себе. Ну, то есть, идея в том заключается, что родственные отношения не подразумевают, что я должна всем все отдать. Потому что они же потом еще хуже могут сделать. Они могут... грех, он распускает у человека нить вот этих, она становится безудержной. Ну, допустим, человек кого-то изнасиловал, его не наказали. Дальше что? У него появляется жуткое желание насиловать дальше. Наказали, желание отрубается. Поэтому, если вы не наказываете близких людей, строго не наказываете, то это тоже неправильно. Но при этом нужно понять, что сердце должно быть свободно от злобы. Но если вы говорите, я ненавижу этого человека, но в суд подавать не буду, вот это наоборот неправильно. Я его проклинаю, но в суд подавать не буду. Вот это неправильно. Надо подать в суд, но не проклинать. Наказать, но не проклинать. Как? Родственника посадят? Не надо оценивать, плохо или хорошо, это решает Бог. Ну, конечно, плохо для всей семьи, однозначно. Поэтому не надо было доводить до этой ситуации. Когда кто-то у кого-то что-то отнимает, то это виноваты все родственники. Куда смотрели? Чего делали до этого? Ведь человек не может отнять просто за одну секунду. Он это последовательно событие, череда событий происходит. Совершаются ошибки в отношениях. Не то записали, не то сделали, не то не так поступили. Справили слабинку, потом все виноваты. В результате человек совершает грех. Он отнимает собственность у кого-то. Результат – наказание. Или прощение. Бог накажет тебя. Ему надо сказать это. Бог тебя накажет. Если вы не нуждаетесь, у вас хватает и так, чего вам как бы мучиться. Или просто у вас хватает, а он забрал, вы ему это должны сказать, я тебе дарю это, тебе надо больше. Можете подарить просто, будет благородно, хорошо. Но если вам надо, у вас дети без жилья остались там, а тот наоборот, у него там уже много, он еще себе гребанул. Сражайтесь! Но если вы не можете, у вас нет денег судиться, он очень богатый. Я вам скажу, что вы все равно имеете полную силу и полную власть поступать с ним, как вы считаете нужным, потому что вы родственники. Вы можете ему сказать, я тебя проклинаю. И это сработает. Вы имеете право наказывать его, как считаете нужным, если это соответствует поступку. А? Ну, хорошо, ей надо, значит. Мама может. Она тебя родила, и слава Богу. Чё? Вот мама родила дочку. Дала жизнь ей. И взамен хочет квартиру. Хорошо? Отдала старшему брату. Ну, хорошо, значит, это ее выбор. Мамы. А? Маму? Маму лучше не проклинать, моя хорошая. А как это вы маму-то проклянете? Вот представьте, вы вылазите откуда-то и говорите, я тебя проклинаю. Ну, здрасте. Тебя только родили, я тебя проклинаю. Супер вообще. Интересно. Идея. Никак не проклянешь ты. Если человек проклинает, но он как бы сам виноват, это вернется назад к нему. Можно себя же проклясть. Ну, допустим, ты сам виноват, и говоришь, я тебя еще и проклинаю. Хорошо, получи назад. Проклятие – это энергия такая деструктивная, она может туда пойти, сюда. Допустим, муж бросает жену с ребенком. Вообще, вот знаете, бывают мужики, что делают? Вот жили-жили нормально. Но вообще ничего плохого, жена служила, ничего плохого не делала. Понятно, что все по судьбе, да? И он берет, и от нее уматывает. Я знаю один случай. Человек как бы, ну вообще как бы образованный такой человек, серьезный. Жил со своей женой, а она не дала ему детей. Он взял ее и бросил из-за этого. И молился, попросил у Бога жену, которая ему дала четверых сразу детей. Он взял ее, бросил просто так и ушел к молодухе. Может она его проклясть? Конечно. Даже если она просто подумала, ты за это ответишь, все. Он это, за это будет отвечать. И даже если не подумала, все равно будет отвечать. В любом случае, так и так будет отвечать, понимаете? Но идея в чем заключается? Если человек совершает такой гнусный поступок, человек ничего плохого не делал тебе, нарожал тебе детей, ты хотел сам. И ты его бросаешь просто так, потому что ты кого-то, что-то там еще полюбил. За это ты будешь отвечать. 100%. Она может проклясть, может не проклинать, она может простить. Бог будет разбираться тогда. Ну, то есть человек вправе, у него есть право наказание на какое-то на человека возложить за это. Зачем это право реализуется? Для того, чтобы сердце облегчить свое. Иначе человек будет чувствовать несправедливость всю жизнь. Понимаете, что вот человек так поступил, и ничего как бы, что хочет, то и делает, что ли? Нет, ты говоришь, сердце, ты за это вот так-то ответишь. И ты увидишь, что он так ответит. И тебе облегчение будет в сердце. Но лучше простить. Потому что если ты прощаешь, Бог наказывает сам. Он сам решает, что с ним делать уже. Человек без наказания все равно не останется. Но знаете, когда кто-то что-то делает, это значит, что я делал то же самое. 100%. По отношению ко мне. Это 100% факт. Можешь наказывать его за это или нет. Он включает новую судьбу, этот человек. Вот этот поступок совершил, потому что он мог не делать. Я, допустим, так сделал. Его принуждать будет сила внутренняя, допустим, бросить. Да, будет принуждать. Но он взял, не бросил, потому что он молился и победил. Это называется милость. Вот человека положено было бросить, а он взял и не бросил. Это называется милость. И благодарность бесконечная в сердце польется из сердца у этого человека, которого не бросили. Он почувствует это. Благодарность всю жизнь. Вот, допустим, ты жил с человеком, чувствуешь, что ты лучше, да, этого человека. Надо бросить. А взял, не бросил. И у него из сердца польется благодарность, которая растит тебя счастьем на всю жизнь. Это называется милость. Ты дал милость, получи милость назад. Бог все это делает. Не человек, а Бог через человека. Мы просто орудие в руках Бога, понимаете? Здесь Бог всем управляет в этом мире. Это наказание. За что-то он наказал. Если это наказание неправомерное, допустим, ты с ним не выпил, он говорит, все, мой сын умер. Это детский сад. Наказывать за праведность никто не имеет права. Поэтому не обращать внимания на это слова, это просто детский сад. Или, допустим, ну, люди начитались книжек, да, и, допустим, ты там... Но жене что-то сделал не так чуть-чуть. И она говорит, я тебя проклинаю, все, умрешь там раньше времени. Не обращайте внимания на эти слова, это просто понты. Знаешь, что такое понты? Это когда вот олени между собой дерутся, у них рога, это понты. И они их потом, когда дерутся, они у них слетают, эти рога. Они там отшибают друг другу от головы рога. И у них новые потом вырастают. А эти, это понты просто были. Они лекарство хорошее, но просто понты были. Не обращайте внимания. Невозможно. Некоторые говорят, меня прокляли все. Если вы в это поверили, значит прокляли. Вот, допустим, муж говорит, ни за что просто, я тебя проклинаю, будешь одна. И ты поверила все мужу, буду одна, он меня проклял. Все, начинают злые духи действовать через эту веру. Никогда не верьте в это. Как это убрать? Молиться Богу, верить надо в Бога, а не в злые слова. Если вы в злые слова верите, значит, вы в прошлом когда-то в духов сильно верили. И вы сильно зависите от злых слов. Вы боитесь злых слов постоянно. Это значит, вы духом поклонялись, злым духом прошлым. Надо переключиться на Бога, молиться, стараться Богу служить, Бога любить. И все, и злые слова на вас не будут действовать. Но если вам говорят, и это правда, тогда покаяние. Вот, допустим, вы кого-то бросаете, вас проклинают за это. Ну, вы как бы хотите вернуться, но не можете по каким-то причинам, не смогли. Ну, бывают причины, тут просто человек не может вернуться. Очень тяжело, но не может, допустим, покаяние. Епитимия, то есть что такое епитимия? Ты как накладываешь на себя определенные обеты, согласен страдать за это. Если потом страдаешь, то как бы не коришь судьбу. Молишься, просишь прощения у Бога. И когда Бог тебя прощает и говорит, возвращайся все-таки назад. И дает тебе возможность, и ты возвращаешься. Или дает тебе кого-то другого, прощает. Но при этом сначала он восполняет страдания того, кому ты причинил. То есть ты молишься, первое, что происходит во время твоей молитвы, тот человек, которому ты причинил страдания, он становится счастливым раньше тебя. Это значит, что покаяние правильно работает. Но если ты стал счастливым раньше его, то это очень неблагоприятно. Ты бросаешь человека, Бог тебе дает кого-то лучше, да? Вот женщина, допустим, бросает мужа, и бац, хороший человек попался сразу же. А он, муж, страдает, там ждет, пишет. А он как раз новый, который тебе попался, вот как ты хотела. Вот ты мечтала о человеке и получила такого же. Знаете, дальше все будет по сценарию, по определенному. Ты очень сильно влюбляешься в этого человека, начинаешь в нем души не чаять. Он тобой начинает пренебрегать и бросает тебя точно так же, как ты этого бросила. И он находит в себе тоже то, о чем он мечтал. И так эта цепочка будет дальше, дальше идти, пока не встретит она какого-нибудь разумного человека, который все-таки не бросит. А перетерпит это все и победит судьбу таким образом. Когда женщина бросает, у нее в сердце появляется холод. При этом внешне она становится красивее. Вот женщина бросает, она внешне становится красивее. А в сердце холод. И к ней начинает привлекаться много-много разных мужчин. Она бросила, да? И она смотрит, у нее куча поклонников там. Но никто замуж не берет. Больше того, она начинает к ней привлекаться, женатые мужчины начинают. Со мной вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит. Старый друг какой-то. Вообще неправильно понять, что значит не ходит. Вообще с мужем должна жить, а не со старым другом. А ходит в праздной суете, непостоянные нике. Значит, бросила ты своего старого друга, моя хорошая, бросила. Вот почему так происходит. Итак, холод в сердце у женщины. У женщины есть два типа красоты. Одна привлекает мужчин и вызывает половое желание. Эта красота не создает семью. Но эта красота подвластна женщине. То есть она может сделать красивое тело себе, красивое лицо. И она просто половое желание мужчин может вызвать и все. Но создать семью она не может с помощью этой силы своей. Внешней красоты не может, невозможно. Семья создается с помощью внутренней красоты. В сердце женщины есть особый вид тепла, который приковывает мужчину и делает его очень ответственным по отношению к этой женщине. То есть он как бы, у него появляется реальное чувство, что он должен заботиться о ней, терпеть ее характер там и так далее. Это называется ответственность. И вот эта вот теплота у женщины в сердце, ей не контролируется. Это контролируется Богом. Приходит время, у женщины такая теплота, и сердце начинает идти, и она уже выбирает, кто ей подойдет. Там появляется много вариантов, или какой-то один, она решает. Как бы, потому что притяжение мужчины, она начинает к ней притягиваться, начинает мужчина. Притяжение начинает идти. Но если она бросила кого-то, то вот этот холод не проходит, пока она не пройдет покаяние, пока она сильно не раскается. Покаяние означает, что ты понимаешь, никогда больше в жизни никого бросать не буду. Слишком тяжелая цена за это. Лучше терпеть. Когда тебе знание это приходит в сердце, значит, ты покаяние прошел. И уже теперь можно создавать семью. Если не приходит, значит, будешь дальше одна жить. Пока не придет это знание. Оно может прийти через время или через покаяние. Покаяние означает: Господи, дай мне это знание. Я такая дура, зачем я бросаю всех? Господь даст знание в сердце. Означает покаяние. Покаяние не значит башкой от стен кубиться. Я дура, дура, виновата я. Нет, покаяние означает знание, познание. Это процесс познания. То есть ты признаешь свою вину, совершаешь какие-то аскезы, постишься, допустим, взамен на поступок. Пост совершаешь или аскезы какие-то. Молишься, ходишь на службы и говоришь: дай мне знание, я хочу понять, что бросать нельзя. Дай мне это знание, иначе я вот буду в одиночестве жить. Или меня бросят точно так же. И Бог дает это знание, прям чутко в сердце чувствует, что нельзя бросать. И в этот момент он может даже вернуться назад, такое возможно. Если человек ждет. То есть женский голос спросил, я как бы... Если бы мужской спросил, как бы я бы ответил, а так я не понимаю. Что мужчине делать? Она жена, молиться, прощать ее, принять судьбу, прощаясь, прощай. Ни в коем случае развода, ни в коем случае не давать. Понятно, по закону государства он может так развестись, но не давать развода, ни в коем случае не давать развода. Не то, что пилить его дальше, как бы сам разводить гад. Вот. Нет, прощать. Терпеть, любить, заботиться, не давать развода. Ушел, простить. И как только ты прощаешь, его потянет назад сразу. Понимаете, желание уйти — это деструктивная энергия, которая находится между двумя людьми. И эта энергия, она имеет конечную природу. Чаще всего она уничтожает того, от кого ушли. Но если человек с помощью Бога побеждает себе эту уничтожающую силу и успокаивается, то дальше эта энергия переходит к тому, кто ушел. И у него начинается сначала угрызение, жуткие совести в сердце, а потом сильное притяжение назад. То есть человек сдал свой экзамен, что ему в одиночестве-то жить? Но даже если сильное притяжение назад не есть, человек все равно принимает решение. Он говорит: я все равно не вернусь. Это означает, что он ждет, нуждается в наказании Бога. То есть ему нужно наказание в жизни, ему не нужно счастье. Он хочет быть наказан, он говорит: я все равно не вернусь, хотя его тянет. Хорошо, получи и распишись. А если он возвращается, надо принять. Потому что потом начинается противоположная ситуация, то есть вернулся гад. Сначала радость такая: ой, вернулся, потом проходит 2 недели, такая другая мысль пошла: вернулся, гад, нагулялся, вернулся. Что делать? Жить, прощать, терпеть. Понимаете, нельзя строить близкие отношения с тем, кто нагулялся. Надо быть благодарной, но сказать: мой дорогой муж, близкие отношения сотканы только из чистоты. Даже если это половые отношения. Половые отношения сами по себе грязные. Но у мужа и жены они сотканы из чистоты, потому что они в результате рожают детей. Дети — это самое чистое, да? Вы когда видите, самое чистое, светлое. Почему, откуда, почему из грязи появляется чистота? Она появляется не из грязи, она появляется из верности. Поэтому никогда не позволяйте себе совершать близкие отношения с тем человеком, который вас предал. Сначала держитесь на дистанции, пока он не раскается, пока он не поймет, что такое близкие отношения и правильные отношения, а потом все остальное. Он должен понять, потому что сейчас люди гуляем сюда, гуляем туда, и потом домой пришел, у нас же свободная семья, как хотим, так и живем. Мы же не, как бы не вот это вот старое мышление дикое, мы же с тобой как бы современные люди. Современные люди — это что, собаки, что ли? Люди — это люди. Означает, что отношения должны быть сотканы из чистоты. У человека воротит сердце, он не может близкие отношения строить. Но это не значит, что надо бросать его. Иди там назад гуляй, я передумала теперь, все, гуляй, не хочу с тобой жить. Нет, мы живем, и я прощаю, молюсь, ты тоже молись. Рано или поздно сердце очищается, и все это забывается, все, что было. Ну, это вообще как бы бьют жену. Есть разные причины. Например, есть две главные причины, почему муж бьет жену. Первая причина – женщина не уступает, и она мужчину делает безумцем просто. Потому что у женщины психика сильнее в несколько раз мужской. Вот представьте, мужчина, как бы ему надо быть старшим же, он берет на себя судьбу жены. Знаете об этом, женщины, что мужчина на себя берет тяжести вашей судьбы. Вы знаете об этом? И взамен он требует просто чего? Чтобы вы расслабились и не брали на себя лишнюю ответственность, чтобы вы дали ему возможность отвечать за все. Но если вы не даете ему такого, видите, она мне даже не дает. Но если вы не даете ему такой ответственности, возможности, то дальше тогда он звереет. А если вы еще больше не даете, он еще сильнее. И наступает такой момент, когда мужчина уже не может собой совладать, начинает бить жену. И она при этом продолжает. Он даже выбить из нее это не может, понимаете? Эту дурь. Второй вариант еще хуже. Это когда женщина перед мужчиной прыгает, как перед Богом на задних лапках. И он становится все более гордым, 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 и потом начинает ее бить. Она сама вскормила яд в его сердце. Поэтому есть только одна причина, когда мужчина просто из пьяни бьет, или из невежества просто, потому что он грубый сам по себе. Эта причина означает, что ты в прошлой жизни вот таким была человеком. Живи отдельно, молись, не позволяй себе бить. Но чаще всего мужчина бьет жену, потому что она сама виновата в этом. Это чаще всего так бывает, женщина. Поэтому вы уж не обессудьте. Побил, значит, думай своей головой, как дальше с ним себя вести. А? Продолжать жить? Можно на расстоянии жить. А что, вы умереть хотите после этого? А с кем еще жить? Вот вы побили кого-то в прошлой жизни в мужском теле. Теперь Бог дал мужа, который вас побил. Наказал вас за то, что вы делали. А? Чё? Нет, терпеть не надо. Жить на расстоянии. Требовать уважения. Заставить раскаяться. Наказать. Как наказать? Ну, дать ему яд, пусть выпьет. Ну ладно, мои хорошие, давайте, если уже женщины серьезно, да, хотите? Женщины, если серьезно, а вы готовы себя услышать серьезно? Вот если вы не даете мужику слова сказать своему, постоянно давите на него эмоционально, если он говорит, я уже больше не могу, успокойся, продолжаете это делать, то знайте, что вы его точно так же лупите, только на тонком плане. И если женщина лупит своего мужика словами, он ее лупит кулаками, разницы в этом никакой нет. Поэтому учитесь вести себя правильно с мужчиной. Учитесь уважать мужчину. Тогда он, и в нем петух никогда не проснется. А если, еще раз повторяю, мужчина по природе жестокий, живите отдельно, молитесь Богу, потому что Бог вас за что-то сильно наказал. Но при этом не разводитесь. Он все равно оттает в этом случае и станет нормальным. Любую судьбу можно победить. Но позволять бить себя не надо. Допустим, муж озверел, пускай даже от неправильного поведения жены. Бить себя позволять не надо. Надо сразу жить отдельно, дистанцироваться. Невыгоняемое. Но жить отдельно не означает, что ты выгналась. А вы ему не давайте так подумать. Вы говорите, я не выгналась, я живу отдельно. Ты от меня не избавишься. Я буду преследовать тебя вечно, потому что я твоя жена. В следующей жизни тоже к тебе приду. И Бог может выполнить это ваше желание. Если вы такая верная жена, в следующей жизни он говорит, где-то я тебя уже видел. Поднимите руку, кто вот, когда встретились, было, ну, такое ощущение, что как будто мы были раньше вместе. Так и есть у всех. Вопрос, по какой причине? Есть хорошие причины, есть плохие. Вот смотрите, допустим, если вы дрались вместе, да, мучили друг друга, и Бог вот, ну, не знает, как бы, кто еще может заменить вам этого человека, он опять вас вместе соединяет в следующей жизни. Ну, просто некому заменить. Знаете, ну, всякое же бывает, ну, такие ситуации. Теперь второй вариант. Вы очень честной, возвышенной жизнью жили вместе, да? И очень верны были друг другу. Это беспрецедентный вариант. Очень верны, очень возвышенная жизнь. То... Когда близкий человек уходит из жизни, он ждет там вас, и вы придете к нему в следующей жизни. Будете опять вместе идти дальше вверх. Еще. И даже в духовный мир люди могут пойти вдвоем. Это описано в Ведах. И там, в духовном мире, тоже жить вместе. Такое возможно. А вот это уже другая тема. Сейчас я вам ее расскажу. Это называется семейная шизофрения. Тема. Ну, то есть, что это за тема, сейчас расскажу. Когда люди начали изучать вот эти вот, ну, как бы, родственные рождения всякие, то у них начинается семейная шизофрения. Что это значит? Это значит, что как бы у меня, допустим, ребенок родился, я начинаю судорожно искать, это кто был? Папа, мама, там, кто там это был? И нахожу обязательно. Знаете, что чаще всего рождаются в нашей семье те родственники, те отношения, которых мы уже не помним, и как бы это было очень давно, в прошлых жизнях, то есть 2-3 жизни назад, вы не знаете кто. Потому что, ну вот смотрите, допустим, вот представьте себе, допустим, я живу с, допустим, со своим мужем, у меня уходит из жизни отец, да? И он рождается у меня как сын. Да? Ну, допустим, такой вариант. Как вы думаете, вы узнаете своего отца? Узнаете? Узнаете. И что дальше вы получите от этого? Вы получите глубочайшее знание о том, что в этом мире есть следующая жизнь. А с какой стати? Вы должны это знание сейчас глубочайшее получить. А что вы для этого сделали? Поэтому Бог не дает эту тайну раскрыть. Вы не получите это знание просто так. Или, допустим, холотропное дыхание. Вы решили узнать свои прошлые жизни. А с какой-то стати вам об этом знать? Человек просто там подышал активно раз и увидел свою прошлую жизнь сразу. Все так просто, да? чуть-чуть денежек заплатил, тебе технику какую-то применили, раз, и прошлую жизнь ты увидел, да? Все так просто? Знаете, что знание прошлой жизни раскрывается в результате чистоты человеческого сердца, аскез внутренних, молитвы. Бог раскрывает судьбу. Он даже может вам показать, где ты в следующей жизни будешь. И в результате страх смерти пропадает даже. Человек видит свое светлое будущее даже, понимаете? И он может видеть свои прошлые жизни, почувствовать их. Это раскрывается в результате труда души у человека, если он хочет этого. Теперь вы подышали холотропным дыханием, и вы увидели прошлую жизнь. Вы точно знаете, что это ваша прошлая жизнь. Это называется влияние злых духов. И как это влияние происходит, я вам расскажу. В тот момент, когда вы теряете самообладание, то есть ваше психическое тело не контролирует вас, в этот момент злой дух заходит туда, так как у вас желание было видеть прошлой жизни, он вам показывает свою прошлую жизнь, потому что в тонком теле, в теле духа, человек знает свои прошлые жизни, а в грубом нет. Понимаете, допустим, дух, злой, значит, хочет жить за счет другого человека. Он вам показывает свои прошлые жизни, а не ваши. И в результате вы, когда приходите в сознание, вы уверены, что это ваша прошлая жизнь. Это значит, что вы начинаете связывать свою судьбу с кем? С этим злым духом. И верите в кого? В этого злого духа. И в результате кто придет в вашу судьбу? Злой дух. И вы забудете про себя и будете жить в домике неизвестного архитектора, или которого все забыли, в котором двери открываются только с одной стороны. Это называется психушка. Все начинается с голотропного дыхания, заканчивается психушкой. Почему? Потому что человек посягает на то, что он не имеет права знать. Или, допустим, вы говорите, хочу узнать свое будущее. Замечательно, приходите к бабке-гадалке. Опять связь с духами, со злыми. И самое ужасное, если она чувствует ваше будущее. Человек, который не имеет духовной силы, ему нельзя, запрещено контактировать с будущим, потому что он его опошляет. Представьте, он вам так расскажет ваше будущее, что вам лучше бы и не знать. Потому что вы будете настроены неправильно на те события, которые будут происходить. А это самое ужасное. Допустим, вам говорят, у вас два брака, а вы только в первом. Вот астролог, допустим, или гадалка, там какая-то разницы большой не вижу. Если человек духовно не развит, это одно и то же. Допустим, вам говорят, у вас два брака, а у вас только первый брак. Вы только вот поженились, и к астрологу пришли узнать совместимость. Он говорит, а у вас два брака. Супер помог. Ну, супер помог. Это означает, что у вас все, как бы, суши весла. Никуда не поплывем. Представляете, как помог? Вот только начали жить люди, ему и говорят. А если человек в это начинает верить, потом он верит в астрологию, он верит, что два брака. Все это означает, что он не верен своему мужу. Все. Вера в мужа разрушена в эти отношения. Все. Так что же увидел астролог на самом деле? Он увидел, что будут препятствия. В какой-то момент будет препятствие, которое можно перешагнуть всегда. Можно, у человека хватает сил. Если Бог дает препятствие, значит хватает сил, чтобы перешагнуть. А если ей не хватает, то это не твое дело, астролог. Ты человеку скажи, что хватает, и может быть ему хватит. И тогда ты увидишь чудо. А? В святом месте услышал голос внутренний. Да? Бросай мужа, да? А какой? А? Как зовут мужа?
Мужа зовут Никита.
О, Он хочет вернуться?
Ну, внешне я пока не вижу.
Я подтверждаю, что в вашей судьбе, я даже могу сказать, когда, примерно начиная через 4 месяца, у него появится сильное притяжение к вам и желание вернуться. И если это притяжение приведет его к вам, вам надо его принять.
Понятно. То есть, в общем, вопрос связан с тем, что в святом месте я тогда была просто это первый раз, и очень было, вот случилось такое явление. И я даже сначала немножко испугалась, а потом поняла и благодарила Бога, что вот какое-то дал, открыл знание, которое было. Вот. Даже было сказано, что дальше делать, вообще какая природа, что я тоже буду помогать таким же людям, женщинам, таким же, как, в какой я ситуации оказалась.
Все подтверждаю.
Это было в Александро-Свирском монастыре.
Знаете, все, что связано с Богом, это очень сильно действует. Я просто был свидетелем одной ситуации. У меня есть два сотрудника, и они пришли к одному монаху, просто по святым местам ходили и зашли вот в какой-то храмик, неважно какой веры, и он, много людей, не только они, вся моя команда, и они друг за другом подходили к нему за благословениями. Он смотрит на одного напарня и говорит: «Скоро ты женишься, у тебя будет 4 детей». Потом следующая девушка за ним подходит такая, а я смотрю за этим всем. Он не знает, что он, они не знают, что он говорит. И он девушке этой говорит: «Скоро ты выйдешь замуж, у тебя будет 4 детей». Потом я такой: опа, что-то как слишком много совпадений. И потом он такой: а ну-ка и вернись тому парню такой. Такой он встал рядом с ней, такой стоит, он такой смотрит на них, такой раз улыбался, говорит: ну ладно, идите. Через месяц они познакомились. Потом поженились. Это очень сильно. Я уж не знаю, сколько там детей будет, но факт остается фактом, что человек видит, святой человек видит, что дальше будет. Чувствует события жизни, благословляет людей. Это Бог дает такую силу. Человек не может сам это сделать. Это Бог кому-то дает, если он считает нужным. Если человек начинает говорить: у меня есть такая сила, то тогда он Бог отнимает. Гордость люди Богу не нравится. Еще какие у вас вопросы? Да, ваш вопрос. А вон девушка сзади. Она так сильно хочет спросить. Хорошо, хорошо, хороший вопрос. Что уже не помнит? Мои хорошие, поймите, что я сейчас отвечаю на все эти вопросы одновременно. Почему мы Бога не видим? Потому что недостойны. Увидеть Бога — великая удача и великое знание. Человек, который увидел Бога, получает все в своей жизни, что ему нужно получить, получает достижение всех своих целей. Поэтому он просто недостоин этого. Почему мы не видим ангелов по той же самой причине? Почему мы не помним свои прошлые жизни, а за это причем отвечаем по этой же самой причине? Ну представьте себе, чтобы если вы помнили, за что вы отвечаете, ну разве бы вы страдали? Вот если, допустим, вы помните, за что отвечаете, но разве бы вы страдание означает чувство несправедливости? По этой причине мы и не помним, и поэтому и страдаем, что мы неразвитые. И мы поэтому и не видим Бога, не видим ангела, и в человеке даже не видим чистоту. В Вы знаете, что все люди, которые сидят в этом зале, и все остальные люди, они внутри сияют, как солнце. У нас внутри столько чистоты у каждого человека, что человек изнутри свое сияет, как солнце. Но мы не видим этого, потому что мы неразвитые. И цель человеческой жизни — развиться. Когда человек становится святым, он видит эту человеческую чистоту, это сияние души. Он никому ничего плохого не скажет. Он никогда человека не проклянет. Он никогда не накажет его зазря. А если накажет, то опять будет благословение. Наказание святого — тоже благословение. Понимаете, всегда только одни благословения, потому что он видит душу. Когда человек видит душу, он становится наидобрейшим человеком. Потому что доброта — это и есть видение хорошего в другом человеке. Именно видение хорошего дает возможность быть добрым. Поэтому человек должен просто развиваться. В этом цель нашей жизни — понять, что этот мир не просто комбинация атомов. Это очень глубокий мир. В нем есть много всего очень глубокого. И страну защищают не ракеты, а вера в старших, вера в Родину. Если люди верят своим правителям, если люди верят в Родину, если они молятся за то, чтобы было единство, и за то, чтобы был мир, никто не сможет разрушить эту страну. Даже если это атеистическая страна, а люди верят старшим, люди верят в свою Родину, это божественная вера, хоть даже у атеистов, никто никогда не сможет победить таких людей. А ракеты все просто, это просто для устрашения, понимаете? Это все тоже надо, но это не является основой жизни и силы страны. Даже такие вещи надо знать, мои хорошие, надо знать. Вера правителя от Бога дается, вера в мужа, вера в жену, вера в Родину, это все человек должен развивать в своем сердце. И когда даже хотя бы у одного человека есть такая сила, у всех остальных тоже появляется. Это как огромная энергия, которая распространяется вокруг. И мир в стране зависит именно от этого прежде всего. А если революция за революцией, революция этим не признаем, тех не признаем, этим в морду плюем, тогда будет постоянная разруха, нищета и безумие. Понимаете? Безверие не приводит никогда к прогрессу. Нужно уважать хотя бы вот кого-то начать. Вот тебе Бог дал такого, ну уважай его. Дал такого, уважай его. Хоть где-то начни уважать, иначе мира никогда в твоей стране не будет. И в семье в твоей никогда мира не будет тоже. Я вижу, Саша, понял. Я хотел бы вам сказать, что я не знаю, когда я закончу ездить, но как бы есть вероятность, что когда-нибудь это произойдет. Поэтому мы начали создавать такой проект, в котором я буду с вами общаться вот так, как сейчас, но при этом через компьютер. И вот все, кто хочет об этом узнать в проекте, то есть это будут лекции точно такие же, вы будете также в зал собираться, но при этом я буду общаться с вами через компьютер, не только с вами, еще со многими другими городами. Кто хочет меня поддержать в этом, чтобы у меня был шанс читать лекции и не выезжая, не то, что я вот буду этот проект иметь и перестану ездить. Я это буду делать в том случае, если я не смогу ездить. Потому что в прошлом году я проехал 1.5 раза вокруг Земли. Но это очень опасно для здоровья. Оно у меня начало ломаться. Вот у меня март месяц самый тяжелый для моего здоровья. У меня почувствовал, что здоровье начало ломаться. И мы решили вот делать этот проект. То есть вот на выходе, вот Александр, организатор, там есть информация. Это проект онлайн, вот лекции моих. На сайте, на моем, tarsunov.ru, там есть клумба такая, написано «Tarsunov». Вот на нее нажимаете, там будет благость, проект онлайн-обучения «Благость». То есть как это все будет проходить? То есть будет 4 часа длиться лекция. Ну то есть можно приходить раньше, чуть попозже. там, я не знаю, но сначала будут ответы на вопросы, потом лекция, потом 5 ответов на вопросы. Такой формат. Потом я желаю всем счастья. То есть я вас буду видеть, вы меня будете видеть, будем вот так общаться, но на расстоянии. Насчет стоимости, я думаю, это где-то за 3 лекции, там, 1200 рублей, вот так вот. Ну, будет подешевле. По крайней мере, мы так хотим, чтобы было подешевле. От аренды зала еще будет зависеть. Кто из вас хочет участвовать в этом проекте? Есть желающие? Ну, спасибо. Нам достаточно тех, кто подняли руки. Да, Саша? Нормально? Человек 150 поднял руки. Нет, надо будет куда-то приходить, потому что я, ну, у меня может быть только 40 окошечков. А вам, вы будете в каком-то окошечке сидеть. А если из дома, то, допустим, 400 человек, это 400 окошечков. Таких программ сейчас не существует. Мы не можем так сделать. Ну вот это такое объявление, пожалуйста, включайтесь, то есть начинается с 18 марта, 3 недели в разных часовых поясах я буду читать лекции непрерывно. То есть это будет и часовой пояс там, связанный с Америкой, там и с Украиной, и с Сибирью. Московский часовой пояс имеет 3 варианта, то есть, допустим, понедельник, по-моему, вторник и четверг. Вот там будут разные темы интересные тоже. И это значит, что вы в понедельник приходите, а значит потом понедельник на следующей неделе. И потом еще в понедельник. То есть 3 лекции будут, семинар, раз в неделю. С 6 до 10 вечера. Можете чуть позже, раньше уйти, чуть позже прийти. То есть это ваш выбор. Я вас очень прошу включаться, особенно сейчас, когда мы это начали, поддержите этот проект. Вот. Я буду стараться там давать информацию более узко. Ну, то есть мы сейчас просто с обычных тем начали, но потом дальше такие онлайн-семинары будут в июне, будут в августе и на Новый год. 4 раза в году, то есть вот март-апрель, когда мне очень тяжело, здоровье тяжелое. Июнь, август, потому что лето, ну, люди не собираются, но можно как бы вот так понемножку собирать. И Новый год, вот 4 промежутка, когда я буду отдыхать, ну, дома, то есть, находиться, но при этом читать, продолжать лекции. Сейчас, скорее всего, будет небольшой экран, а будет много маленьких, то есть это будет несколько компьютеров стоять, и вы будете перед ними сидеть, и я вас всех буду видеть хорошо. Но в будущем, возможно, будет один большой экран, то есть я буду видеть вас, а вы будете видеть меня. Но это в будущем, а сейчас, скорее всего, будет несколько компьютеров и по 15 человек возле каждого компьютера. Да, Саш, так будет или нет? Один экран уже сейчас будет так, да? Хорошо, значит, вот будет уже так, сейчас уже так будет организовано. Один экран будет. Ну, значит, он будет больше, я вас больше буду делать, чтобы всех... Да, в том-то и дело, что будет живое общение. То есть я буду перед вами сидеть, и я говорю, из Питера вот такая-то женщина с такой-то косой. Я же вас не знаю. И вы будете спрашивать, прямо задавать вопрос. Я буду на него отвечать. Все то же самое. То есть это не запись будет. Живое общение. А? Хорошо, я буду чаще вас тоже видеть. Ладно, тогда давайте пожелаем всем счастья. Все сели прямо. Так, победа над судьбой находится в слушании. Слушание тех, кто молится, означает включение в процесс. Это не означает, что вот они только святые, больше нет ничего, я им предаюсь. Нет, слушание сильное означает, что я включаюсь в этот процесс связи с Богом. То есть, допустим, у вас не эта вера, сейчас православная музыка, неважно, то есть мы начинаем слушать с целью войти в эту атмосферу контакта с Богом. И когда, вот смотрите, здесь, допустим, присутствует человек 600, все эти люди внимательно слушают, вы друг друга внимательно слушаете, и не отвлекайтесь на свою жизнь ни на что, просто я желаю всем счастья, и слушайте, как молитва звучит. Я желаю всем счастья, слушайте, как молитва звучит. Через какое-то время вы почувствуете сначала твердость в своем голосе, потом сердце спокойствие, потом вот здесь как будто что-то раскроется, и такое пойдет сила изнутри. Это, не сомневайтесь, идет проработка вашей судьбы и победа над вашей судьбой. Потом вы глубже узнаете все это. У нас, кстати, вот в семинарах, которые будут онлайн давать, будет подробное изучение этой темы также.
Мария.